Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и этим сказано многое. 27 августа. Это финальная пятница лета. Хотя, если честно, погоде, нужно сказать спасибо, избавила нас от лишних проводов, от долгих ненужных слез, сожалений и всего остального. Сразу рубанула осень. Очень хорошо. Погода включила осень, а мы не против. Ибо чего нам? В конце концов, нужно насладиться не тем, что это последняя пятница лета, а тем, что это пятница. Правильно? Еще одна. Я приветствую вас! Прямое вещание организовано на всех площадках, где прямое вещание возможно. В ютубчике ссылка, в телеграмчике у меня на стрим программы «Моторы». Вот это уже хорошо. Другое дело. Российского кино сегодня, оказывается. Прикиньте, что? А что, есть такое? Я хочу спросить у профессионалов. Существует российское кино? День фармацевта в Иране и День независимости в Молдавии. Тут же вспоминается одна из номинаций антипремии, антимузыкальной, где когда-то Филиппу Киркорову вручили премию как самому независимому продюсеру. Ну, то есть продюсеру, от которого ничего не зависит. И вот Молдавия теперь тоже. Why don't we step out of line? Let's just have a good time. Forget about the to-dos and open the door. Галина, доброе утро, вечно недовольны здесь с нами уже. Сергей Деловой, приветствую, Александр, дед Дима Ресориус, Южному Уралу привет. Говорит, хорошо, у нас наконец-то похолодало, 2 недели подряд выше 30 было. У нас 3 месяца подряд выше 30 было. И ничего, как живые, обратите внимание. Сергей Кочнев, приветствую ваш слушатель, наша слушательница, здесь деревенский парень. Владимир Вес, 13-й, Тараторка, на Сергей Игорь Валерьевич Гариш Протер и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК Бот латиницей в одно слово. Но раньше всех традиционный Соболь, а еще Ватрушкин и Вовка, и Николай 74-й. И Роман 13-й тоже были здесь еще до старта программы. 386-й, приветствую.
А Чеч не удержался и снова окунулся в пожарный пруд. Нужно в соннике посмотреть, к чему это, купаться в пожарном пруду. Вот это что-то это означает. Музыкин говорит, пока вы здесь сидите, там все стоит. Помните этот Даунхаус? Кстати, про российское кино. Когда-то было российское кино. Когда-то, впоследствии ставший батюшкой, Иван Охлобыстин делал что-то, ну, забавное, во всяком случае. Сейчас, конечно, на это смотреть немножко странно. Но тогда $8.5 Даунхаус соответствовали как-то какой-то действительности, ну, и ощущениям. Или мы были просто молодыми, задорными, и все вот это вот. Так вот, пока вы здесь сидите, Бузыкин в лес уже сходил и корзину грибов набрал. Кстати, об осадках, дождях и вот этом вот всем. Гриб, наверное, сейчас пойдет. Мама дорогая.
В движении.
Между прочим, этот вопрос повторялся раз в 30 вчера за время эфира. Кто-то настойчиво требовал, чтобы наряду с обсуждением Kia Cerato, среднеразмерных кроссоверов и прочих, пусть и косвенно, но все же связанных с автомобильной тематикой вещей, я обязательно спросил у вас, где нынче белый гриб? Где нынче белый гриб? И куда за белым грибом нужно отправиться? Таинственный проситель белых грибов. Ну скажите, неужели вы думаете, что информации, которую вы получите таким образом, можно доверять? Ну правда. Ну вот выйдите сейчас здесь вот и спросите, где нынче на подлещика нужно идти? Или на окуня? А где щука берет? Но только так надежно дайте место. Надежно. Где она сейчас стоит? Да, ну и потом попробуйте найти там щуку в тех местах. Да, конечно, никто никогда вам не выдаст рыбных мест. Ну, что вы говорите? Естественно, конечно, никто никогда не выдаст вам грибных мест. Но не корости ради, но токмо во исполнении воли пославшего меня слушателя, я спрошу, где нынче белый гриб пошел? Вот в Чехове дед Дима пишет много. И вокруг Чехова тоже. Вот, и еще что здесь у нас? Уже попер, пишет Сергей. Но где, не скажу. День памяти российского кино. Ай, парфюм, точно. А, кстати говоря, а что случилось с российским кино? Вы, ну, не серчать, ну чего, вы же знаете, что у нас в пятницу мы можем позволить себе всякого. И обычно в пятницу мы говорим про кино. Вот, к примеру, я вчера понял, что вообще самомнение и уверенность в том, что ты там в чем-то профессионал или знаток, или еще что-то, зачастую это может быть ошибкой. Вот подобные позиции психологические могут играть с нами злые шутки. Потому что вот я был уверен в себе, что я такой поклонник Марвела. Вот, и все то, что происходит в этой вселенной, это, в общем-то, ну, не ускользает от моего взгляда. А если ускользает, то не потому, что я не знал об этом, а просто потому, что, ну, это моя позиция. Вот, к примеру, я совершенно осознанно позволил ускользнуть «Черной вдове». Ну, просто потому, что не считаю ее и Соколиного, или Ястребиного этого глаза супергероями. А мне кажется, вселенная Марвел, она про суперов. А это просто тупо обычные люди с психическими отклонениями. Особенно она. И попали в эту бригаду случайно только потому, что создатели Марвел когда-то нарисовали там такого человека. Все. И, ну, в общем, не очень интересно. И вот я узнаю... Сейчас, секунду. Трейлер.ру. Я узнаю от кого... Ну, в смысле, нет, не от кого, а я узнаю от Антона Кравченко. Он говорит, а что скажешь по поводу нового произведения Marvel? Я говорю, какого произведения? А он мне говорит, ты что? Это нужно посмотреть. Вот я вам тоже говорю серьезно, это нужно посмотреть. Смотрите как.
5 лет назад Танос уничтожил половину всех жителей Вселенной. Но эти люди, земляне, По щелчку пальцев их воскресили.
Половина состава «Игры престолов» переехала сюда, включая Джона Сноу в эту картину. Смотрите, красота какая.
Для начала пробуждения.
Сколько у нас времени?
7 дней.
Действие разворачивается параллельно с работой команды «Мстителей», которые спустя 5 лет после щелчка пальцами Таноса решили вернуть половину жителей планеты и покончить
назад.
Окончательно с этим упырем вселенским. Вот.
Чтобы защитить людей от...
То есть это параллельная история, но зашиты сюда зашиты события того времени. Появляются большие глобальные персонажи здесь, такие как камненосцы.
Нам запретили встревать в людские распри, если в них не участвуют девианты.
Кто запретил?
Вот он. В ноябре.
Надо найти остальных.
2021 года. Анджелина Джоли.
Если вот, вот это конец света...
Ну красиво же, ну ладно вам. Я сейчас общаюсь с теми, кто кто воцерковлен, кто во вселенной Марвел. Если вы не в ней, ну так вам и непонятно все то, что сейчас здесь происходит.
Мы полюбили людей с первого взгляда. А когда что-то любишь, ты это оберегаешь.
Это Анджелина Джоли говорила, ее персонаж. Мы полюбили людей, а когда что-то любишь, что-то людей, что-то. Ах ты ж, сучка кражна.
Защитить. Никого из них.
Ну красиво же, ну, классно. Кинопятница, я думаю, что на этом можно поставить здесь небольшую точку. Кинопятница, так, поехали, дайте мне немножко музычки. Ой, возвращаясь к нашим грибам. Здесь уже и рыбка пошла у нас, я смотрю. В Московской области по дороге в 10 километрах от Ярославской. Могу и точнее сказать, если что. Трофей пишет о грибах. А, девианты по скриптум спрашивают. Вот видите, вам обочечники мнятся, а я, когда слышу девианты, я тут же вспоминаю об еще одном пятничном развлечении – компьютерных играх. В частности, Детройт. Детройт. Неужели вы не играли в Детройт? Это даже не компьютерная игра в широком смысле слова, это явление, это новая эпоха, новая глава, которая открывает интерактивные развлечения в планетарном масштабе. Игра с открытым сюжетом, где от ваших действий зависит дальнейшее развитие сюжета. Погибнут ваши персонажи или будут жить и дойдут до самого конца. А у самого конца концов более 40, по-моему, финалов игры. И так дальше. То есть в каждый ключевой момент событие, как и в нашей жизни, может развиваться как угодно. И... Вот там есть девианты, но больше спойлерить не буду. Все, не буду больше спойлерить. Я, кстати говоря, я же ведь собирался узнать, а что случилось? Вот День российского кино, он в честь чего? Первый киносеанс состоялся в Российской империи. Да, 16 мая. И в Петербургском саду «Аквариум». 15 октября произошел первый показ 8-минутного фильма русского производства «Понизовая вольница». Окей, ладно. А 27 августа при чем здесь? А 27 августа 1919-го Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о национализации через безвозмездную экспроприацию. Какие молодцы! Вот тут знали толк в жизни люди. Знали толк в жизни. Национализация через безвозмездную экспроприацию. Всего кинодела они экспроприировали. И с этого дня фотографическая и кинематографическая торговля, промышленности, кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. Это очень прекрасно, очень даже хорошо. Все. Из всех искусств, кто, я не помню, кто это говорил. что кино, для нас важнейшее кино. Внешний МКАД. Все, возвращаемся в моторы. А, за 2 километра до Ярославки ДТП. Правые ряды, легковушка и фура. С фурой какой-то бак упал. Из бака что это сочится? Главное не проверять, что это, горючее или нет, поднося к нему зажигалку.
Моторы.
Так, на Южном Урале из-за жары грибов нет пока. Это Ресориус. Когда мне жалеть себя или те, кто... Это, не знаю. Что еще? Я читаю ваши сообщения, ведь вы же пишете ваши сообщения. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. В одно слово. Заходите, оставляйте сообщения. Это самый массовый способ общения. А самый правильный, это, безусловно, телефон наш. 7373-948. Не то из-за дождя, не то из-за того, что это просто такое место... Вы знаете, восток Московской кольцевой, восток Москвы на Московской кольцевой давно уже стал, ну, бросил вызов, я бы даже сказал, великому южному МКАДостоянию. И сейчас у Реутова, не доезжая до Носовихинского, нет, наоборот, доезжая до Носовихинского шоссе, проехав Реутов по внутренней стороне МКАД, вы не проедете там, просто потому что вы стоите, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Я вот хотел бы сказать, вот про МКАД сейчас разговор зашел. Да. Давно не ездил по МКАДу, а вчера вот как-то случилось, проехал сюда и заметил такую тенденцию, то, что там в некоторых местах добавили еще одну полосу движения, вместо опущенной, там теперь полоса.
Да.
И вот заехал на заправку, и с заправки с этой выезжал 3 минуты, наверное, пока вот плотный поток шел, но машины ехали 100 километров в час.
Никакой. То есть нет разгонной полосы, ничего, вы никак не можете вообще выехать спокойно туда?
Да, вообще никак невозможно выехать. И вот как вот так вот они заделали?
Я хочу вам сказать, зато, только за последнее время 15 пешеходных переходов департамент транспорта организовал в Москве.
Ну да, вот пешеходные переходы, да. Есть, да, вчера про это говорили.
И а еще, вот... да, и еще 15 до конца года будут еще, так что вы успокойтесь этим. Этим успокойтесь. Вот, если, вы знаете, если 5 раз это проговорить про себя, 5 раз, то в этот момент начинают в сознании возникать образы близких тебе пешеходов, ну, родителей, может быть, там, жены, тебя самого, когда ты идешь в магаз, а парковки у магаза нет, вот, свободной, и ты поставил тачку на противоположной стороне и переходишь по переходу, сам себя видишь в этот момент. То есть... Нужно репетировать повторениями вот это вот принятие переходов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И отсутствие разгонных полос. Да, Максим, приветствую.
По поводу МКАДа и вот этой правой полосы, которую, да, убрали. Угу. А мне понравилось. Мы же на самом деле и раньше, когда выезжая с заправок на МКАДе, мы же тоже там не было нигде разгонных полос.
Ну, то есть, по сути, по обочине нельзя ехать вообще-то, поэтому...
Да, и мы сразу пытались вклиниться в первый ряд, ну, что тоже как бы, ну...
А понравилось иногда... почему? Понравилось, да, потому что закаляет волю, да, как-то вот...
Да нет, понравилось, потому что это было бессмыслица, вот эта полоса толстая такая. Mm-hmm. И как бы это, когда там пытался кто-то двигаться, за это мы платили на Лосином острове. Дай боже.
Я понял. А в чем проблема? Вот как вы думаете, почему нельзя разгонные полосы делать? В чем особенность?
Ну, там просто... Ну, я не могу сейчас ответить.
Вот и я тоже. Надо подумать. Давайте подумаем, почему нельзя делать разгонные полосы? Ну, положим, съезд с дублера Аминьевки на Кутузовский в центр. Почему нельзя делать там разгонную полосу? Больше того, она там есть, но там эмбрион разгонной полосы, там огрызок разгонной полосы, такой метров на 7, на 10, может быть. И потом тут же моментально начинается автобусная. Моментально автобусная. И ты как бы... Ну, то есть это не разгонная полоса. Это что угодно, но не разгонная полоса. На МКАД почему нельзя? Почему нельзя сделать разгонную полосу в том месте, в котором она, пожалуй, больше всего нужна, ибо из-за этого места не просто страдают люди... Иностранцы страдают! Засранцы. А почему? Почему нас должно волновать, что они страдают? Потому что это чуть больше, чем мнение живущих здесь людей о местности, в которой они живут. Это мнение... Это ворота страны. Шереметьево – ворота страны. И первое впечатление о стране люди составляют уже на таможенном осмотре. Как с ним общаются, как кабинки выглядят, как выглядит зал, где им доставляют их багаж, который приезжает, да, из самолета. Когда они выходят, привокзальная площадь, как выглядит. И потом они едут в город. И вот, пожалуйста, ворота города, врата ада. Ленинградское шоссе, международное шоссе, пересечение. Бесконечное ДТП ежедневно, бесконечная пробка на международном шоссе. Почему? Потому что там просто тупо нет разгонной полосы. Ну, в смысле, от слова вот вообще, в принципе. То есть ты должен вклиниваться в полосу, по которой, как правило, едут самые неуступчивые, самые наши дальнобойщики. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, с точки зрения культурки, коммуникации с другими участниками, дальнобойщики не самые лучшие, я прямо скажу. Да, продолжайте. Извините.
По движению МКАД перед Ярославцем, Лосиный остров, фура стоит, у нее отвалился бензобак, заняла там 3 полосы практически. Уже пробка.
А что, так можно?
Ну, вот так. Вот так вот. Течет из нее солярка.
Надо бы песочком это присыпать. Все же...
Надо.
Все же...
Хорошего дня.
До свидания. Спасибо. Еще раз напомните, где это, что мы сейчас точно...
МКАД в сторону Ярославца. Прямо вот практически перед поворотом на Ярославца.
Все, Лосиный остров. Я вижу эту штуку. Да, уже отмечена на Яндексе эта история. Правый ряд в 6:15. Отвалился бак. Ну, в смысле... Иногда, ну, а почему бы? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А вот немножко защиту водителей грузовиков, там, дальнобойщиков.
Да, да.
А вот этот третий ряд, который вместо обочин стал на МКАДе,
да.
Стал неприятным сюрпризом. Едешь, соблюдаешь правила, не дали второй полосы. И тут на тебе сюрприз.
И ты в третий.
Уже оказываешься в третий, и камера с метров через 20 стоит. Будь любезен, карбованца готовься.
А ты не расслабляйся. А ты,
хорошо,
ты пойми, что ты в среде, где каждый собирается, как только ты повернешься, тут и засадить тебе. Вот нужно...
Ну да, а перестроиться не всегда возможно.
Не всегда.
Вот эти 20 метров справа едет какая-нибудь там.
Давайте еще вспомним, знаете, помимо этого, давайте что вспомним? Давайте вспомним, что одна из причин колоссальных городских заторов – это бесконечная смена рядности. Смена рядности. Причем неважно в какую сторону, в сторону сужения или в сторону расширения, потому что мы так парадоксально устроены, что даже если рядность меняется вот как, прибавляется еще один ряд, Это все равно создает турбулентность. Почему? Потому что турбулентность возникает тогда, когда прекращается прямолинейное движение. Вот вы ехали двумя рядами все время, два, и уже как-то более-менее устаканились двумя и едете. Неважно, появится ли потом дополнительный один или заберут у вас один ряд, все равно нужно будет как-то перестраиваться. Если дополнительный появился, захочется перестроиться правее, ведь он же пустой сейчас. Или левее, ведь он же пустой сейчас, этот ряд. Перестроение будет связано, кто-то быстрее перестроится, кто-то медленнее перестроится, а кто-то чуть позже решил перестроиться, а ряд уже заняли. Вот тебе и турбулентность. Поэтому любое изменение рядности приводит к турбулентности, а она приводит к хаосу на дорогах, повышает аварийную опасность и, как следствие, количество фактических своих аварий. И что мы видим? Мы видим, что на самой опасной, АМКАД статистически, это самая опасная магистраль города с точки зрения аварий и жизней, которые остаются там, на магистрали. МКАД – самая смертоубийственная трасса. И мы видим, что как раз там, где нужна именно однородность, понятность движения, ламинарность движения и определенное количество рядов должно везде соблюдаться, устраиваются новые ряды и новые очаги турбулентности. Очень правильно. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, а потом мы сами дураками будем, водители сами виноваты, не соблюдают ПДД, там все, извините.
Полос этих разгонных нету. Я понимаю, что я по правилам не прав, но если я вижу, что дорога пустая, и вижу, что в правых рядах несутся,
да.
Я, конечно, аварийную обстановку не создаю, но я прям беру и вылезаю. Мне потом сигналят, я даже по голове, ну, по башке там получил разок. Но я все равно это делаю. Вот если я вижу, что человек летит, при свободной дороге абсолютно легковушке.
По правому ряду.
Да, по правому ряду, значит, прямо так вот агрессивно.
Не опасайтесь, что врубится. А ну как, если неопытный человек и растеряется?
Может быть, Роман.
А у вас бак топливный, бак.
Аварии не будет, и вылезаем. Мне достаточно человек, чтобы человек притормозил, чтобы он перестроился, понимаете?
Если честно, я понял вашу позицию. Если честно, я тоже не очень понимаю людей, которые четко видят, что выезд. Четко вы видите, что выезд на магистраль. Четко понимают, что справа или слева, потому что выезды с разных сторон есть. К примеру, на проспекте Мира, внизу, там, где ВДНХ, и поворот на Королёва, там там вливается с левой стороны поток, как бы, да. На Садовом кольце тоже есть такая, в районе Цветного бульвара и Олимпийского. Вот, когда слева вливается. Я тоже не понимаю, почему ты видя, что здесь... Сейчас транспорту нужно встраиваться, едешь именно по этой полосе. Это какая-то говноедская позиция. Ну, то есть позиция такого маленького, обиженного, закомплексованного человечка, который находит возможность в любой ситуации, если у него есть такая возможность, он ее не упустит, показать, что он главнее. Вот, а вот сейчас я главнее здесь, посмотрите на меня. Это я тоже не понимаю. Но подставлять себя, батенька, позвольте, это же себе может оказаться дороже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Знаете, при всем уважении к вашим слушателям, но у предыдущего я бы права забрал навсегда. Потому что он сознательно создает, да, тут может быть неправ, да, еще что-то. Но он сознательно берет и просто лезет под машину.
Но разве, позвольте, но разве сама концепция правил дорожного движения и само движение не требует, чтобы мы все делали сознательно на дороге?
Ну,
даже это,
сознательно создает.
Было бы хуже, если бы он неосознанно это делал, а потом только приходил в себя, а он уже мчится 120 по МКАДу. Как, знаете, строился, не помню.
Мало ему дали по башке.
Ну, не знаю. Нет, ну, смотрите, вот смотрите. Вы встраиваетесь куда-то, к вам приезжают в бок. Кто виноват?
Ну, естественно, тот, кто встраивается, тот и виноват.
Да. Вы встраиваетесь, к вам приезжают взад. Кто виноват?
Ну, в любом случае, тот, кто встроился, опять же.
Нет. Нет. Роман. Да, конечно же, нет. Да, конечно, Роман. Нет. Есть понятие дистанции, и тот, кто несется по магистрали, тоже видит встраивающихся. Он тоже видит их. Нет, вы не спорите. Ну, чем будем спорить? Ну, это же прописные истины. Ехали сбоку, ты виноват. Ехали взад, не всегда, конечно. Да, мы помним этого народного мстителя, водителя автобуса из Подмосковья, который постоянно впиливался в автомобили, которые там типа пытались проучить его или еще что-то. Но там другая история, вы путаете. Там история, связанная с безопасностью пассажиров. И водитель автобуса не может применять экстренное торможение, потому что это грозит... Ну, реально, здоровью тех, кто внутри автобуса, потому что там травмы, все, и он будет отвечать за них. Поэтому для него экстренное торможение невозможно. И резкие перестроения. Но в том, что касается, позвольте, но в том, что касается движения, просто обычного движения, правило дистанции работает для всех. И для тех, кто несется по полосе и не позволяет остальным встроиться, при том, что остальные полосы слева свободны. Но я здесь не готов спорить, и больше того, я сейчас говорю не столько о букве закона, сколько о духе закона. С точки зрения духа закона, я тоже не очень понимаю, когда у тебя целая магистраль перед тобой свободная, а ты намеренно, показывая место, типа, всем остальным, стой, вот там твое место, я здесь сейчас проеду, я здесь сейчас... Ну, подвинься ты, елки, ну что, сложно? Ну, дай людям возможность проезжать. Ну, что это за позиция говноедская?
Моторы. Моторы.
На это можно смотреть вечно. Посмотрите, как BMW M4 заносит во время лосиного теста. Несмотря на неудачные попытки, результат спорткара оценили как удовлетворительный. Ну, естественно... Н-ка-то была красного цвета. А как результаты красного автомобиля можно признать неудовлетворительными? Это, извините меня, это нонсенс какой-то, естественно. Я сейчас подошел окошко закрыть в студии, включить кондиционер. Уже все-таки как-то солнышко, хотя и не видно, но уже пригревает все. И что я вижу? Вот абсолютно верно. Кто-то здесь мне написал, что характерно, смотрите. Не надоели вам эти нытики? Боже мой, говорит. Живут в самом дорогом, удобном городе Европы и бесконечно плачут. Естественно, в Серпухове. В самом дорогом и удобном. И доезжают в небольшой подсерпуховский городок, Москва называется. И ноют. Что характерно, пишет это вечно недовольный Алексей Морозов. Алексей, вы знаете, я вот заряженный вашим посылом подошел, говорю, к окошку закрывать его. И что вижу? Два Диогена. Возлежат на газоне у нас здесь, у метро. Прямо вот у метро, прямо Новокузнец. Вот здесь, на газоне. Возлежат. Моросит дождик как-то, вот это все. И я думаю, все же спорит о позднем периоде творчества Макиавелли. Ну, видно, что хорошо у них на лице. Вот и вообще позы расслабленные. Поэтому, вы знаете, не все нытики здесь у нас. Нет. И некоторые люди, пребывая даже, может быть, где-то... Ну, где-то не очень высоко с точки зрения социального положения, при этом находят возможным пребывать в позитивном состоянии духа. Благодаря чему? Не очень понятно. Вот. А это те же люди, которые на заправке машину от колонки не убирают и бросают, как... ну, в смысле, без телефона на парковках прикрывают. У них аргументация обычно такая, типа, что, сложно 10 минут подождать? Да-да-да-да-да-да-да, Сергей Волк, это вот ровно они, да. То есть пошел заправлять тачку, потом зашел тут же в кафетерий, тут же начал пирожок жрать и кофе пить, и все вот это вот, а тачка стоит, а там люди пусть подождут. Да подожди, да куда спешить, ну в конце концов. Да, вот, можно и подождать, ничего страшного. Это те же люди, кто, встраиваясь тебе в бок, ну, встраиваясь в пробки, ты стоишь, они стоят, ты стоишь, они стоят, ты стоишь, они стоят, потом он думает, что ему нужно стоять перед тобой. Да, и начинает встраиваться. Прямо в бок в тебе. Ты так... А скорости-то какие скорости? Ну, где-то, ну, не знаю, километров в час, может быть, скорость пробки. И ты так... И вы рядом, и ты спрашиваешь его, только окошко приоткрываешь, говоришь, а, собственно говоря, какова цель этого маневра вашего вот сейчас в бок мне? А он говорит, так я ж поворотник включил. И говорю, о, тогда вопросов нет. Все, тогда извините, все. Вот, собственно говоря, на этом основании позвольте вам... И ключи отдать от квартиры, где деньги лежат. Ну, ты же поворотник включил, все. Так, что еще у нас здесь? Легенда, водитель автобуса. Это из Зеленограда, DC пишет, был тот самый народный мститель, водитель автобуса, который направо и налево рубил. Сейчас мститель, водитель автобуса. Ну, сейчас посмотрим на его... Да, в Москве появился водитель, не пропускает и таранит злостных нарушителей. Вот в Москве появился. А еще водитель маршрутки. Минск. В Минске тоже есть такой водитель автобуса, наказывает легковушки. 20 ДТП за один год. И продолжает работать. Продолжает работать. Минский. Какой еще здесь? Еще где-то. Вы знаете, я смотрю сейчас таких... Таких, собственно говоря, много. Водитель автобуса, водитель-наказатель все-таки остался без прав. Водитель-наказатель. Ну, очень даже может быть. Сейчас, секундочку. Вы говорите, что это Зеленоград. Сейчас я попробую. Водитель автобуса из... Их много. Зеленограда. Сейчас посмотрим. Дорожный Робин Гуд. Дорожный Минск. Минск еще... Самый невезучий водитель автобуса. В Зеленограде водитель протаранил 4... А, нет, здесь наоборот, видите, есть и обратная сторона медали. В Зеленограде водитель протаранил 4 автобуса. Разошелся. Так, послушаем, что говорят наши коллеги.
Считают сумасшедшим и правдоискателем. За что водитель автобуса, прославившийся уже на всю Европу, таранит легковые автомобили? Станислав Григорьев видел дорожного Робин Гуда в действии.
На всю Европу прославился.
Из автобуса...
Так, вот, и чё? Так, чё, вон так? Чё, вон, это уже доступная территория.
Во, выводят журналисты.
Да, куда? Чё ты меня толкаешь?
Выходи отсюда! Да чё ты меня
толкаешь? Во! Так, охранники автопарка ограждают одного из шоферов от журналистов. Алексей Корнеев почему-то очень стесняется видеокамеры. Хотя на дороге он совсем не тушует.
Так, не тушует. Ну давайте, покажите, во! Хрясь, рубанул. Перевернул хоть, я надеюсь, газель?
Алексей Васильевич.
Нет, не перевернул. Вот еще один эпизод. Сейчас, секундочку.
Моментально набрало сотни тысяч просмотров.
Па!
Написала британская Mail Online.
Но вот это вот, смотрите, вот ситуация. Вот ситуация. Человек уже встроился перед ним, как бы. Все, вот он. Но, правда, через сплошную так нельзя делать. Да,
нельзя. Британская Mail Online, назвав Александра карателем. Главный принцип исполняющего обязанности водительской совести – никогда не торопиться жать на тормоз, если кто-то на дороге срезает углы.
Можете объяснить?
комментарии на сайтах говорят сами за себя. Пользователей социальных сетей очень позабавил тот факт, что где-то в России можно бороться с хамством на дорогах столь оригинальным способом.
Ну, нормально. Да, честно говоря, цивилизованному человеку сложно...
делать ее, браво.
Сложно представить, что вот так можно настаивать на своих аргументах.
Среди зарубежных юзеров. Они спрашивают, неужели у русских это нормально? Нарочно бить чужие машины, да еще автобусом, полным пассажиров. За ответом мы отправились в Зеленоград.
Нет, за ответом мы отправились в эфир моторов. Вот, теперь на слайдинге. За ответом мы отправились в моторы. Итак, я сейчас хочу спросить вас не про водителя автобуса. Там в голове может быть все что угодно. И резоны его нам неизвестны. Может, его в школе обижали. И, скорее всего, унижали. Может быть, насилие сексуальное было. Вот он в результате так и гипертрофировался. Я про другое хочу спросить. Скажите, пожалуйста, если бы, предположим, в подобных ситуациях, когда против вас, как вам кажется, ну, с эмоциональной точки зрения вам кажется, а с фактической точки зрения вы уверены, что ерзающий перед вами сейчас нехорош с точки зрения правил дорожного движения. Ну, проще говоря, нарушает их. А вашего автомобиля вам было бы не жалко. Ну, там и он весь в броне, в кенгурятниках, в этих с бамперами из рельс, рельсы наварены такие, все вот это вот. То вы бы таранили автомобили, нарушители. Ну, учили бы их таким образом, да. 134-21-35. Нет, все равно не стали бы этого делать. 134-21-36. Может быть, даже вы знаете, почему нет. И может быть, даже вы знаете, почему да. Тогда прошу вас вернуться сюда. 7373948, 7373948 по 495 коду. И рассказать теперь уже о своих резонах. Вот, а вы что думаете об этом? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Я смотрю...
Доброе, это Тараторка.
Да, Тараторка.
Сейчас... Будут ломаться копья, будет накидываться
вентилятор. Естественно, конечно.
Тема вообще такая прям огненная.
Естественно.
Огонь.
Да.
У меня, короче, вот я сегодня выехал где-то в 4 из дома.
Да.
И началось. Вот если честно, с какой-то стороны охота, чтобы вот было вот это бортовать. Потому что вот я выхожу на МКАД, и вот я шел по МКАДу 5 утра.
Да.
МКАД свободен. Ну вот нет, все равно какой-то найдется орел, который по левому ряду будет пилить там свои честные 80. Mm-hmm. Но у тебя весь МКАД, вот есть там в том ряду, в том,
да.
Нет, он обязательно в левом и обязательно в 80. И сейчас же как бы моргать не особо принято, но ему моргнешь, а ему без разницы, он еще больше упирается в
МКАД. Да. Он начнет резко оттормаживаться, дескать, что моргаешь. Вот это вот все. Вот,
типа я здесь, короче.
Ну хорошо, вот предположим, достался трофейный... трофейная шишига. И вот ёрзают вот такие. Но это вопрос морально-психологический.
Вот. Здесь не сколько психологически. Здесь надо, во-первых, оценить, он ёрзает по своему незнанию или он ёрзает по тому, чтобы вот как-то кого-то подцепить и найти неприятность.
Как мы узнаем, это от неопытности или это его позиция такая активная? Мы же этого не узнаем, мы просто видим, что человек перебирает. Ну, дерзит. Все. А причины дерзости... Тогда можно, все. У меня есть опыт, пишет 386-й. А я бы рубанул, говорит Соболь, но не сильно. Ну, тут, знаете, сильно-не сильно, стоять все равно 2,5 часа дожидаться ГИБДДшников. Или оформлять европротокол. Но если человек для себя уже морально допускает, хамское и говноедское отношение к социуму, в своем лице, он уже это допускает, то, вероятно, с ним по европротоколу особенно и не договоришься, потому что у него будет свое видение произошедшего, тем более, что ты же его, намеренно рубанул. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, это Сергей.
Да, Сергей, приветствую. Доброе.
Да, все, конечно, хорошо, эти вот насчет рубанул, но это, знаете, это культура воспитания воспитает, культура человека. Если человек идет, допустим, и плюнул на асфальт, вы же не будете ему плевать в ответ в лицо.
А на вас, если плюнул. Она вас.
С другой стороны, вот когда бьют машины, некоторые вот в предыдущей передаче я слышал, там один говорит, мужиками нужно быть. Я вот за за месяц 25 тысяч штрафов заплатил, и не жалуюсь. Ну, если бы он эти штрафы заплатил, допустим, в Германии, там бы сразу поинтересовались о его...
психологическом статусе.
Обязательно бы направили его на...
Идиот-тест. Естественно, конечно. Голосование вы за него или второй вы... Нет. Проводители автобуса, еще раз. Резоны водителя автобуса могут быть какими угодно. Может быть, детская травма, может быть, ну, что-то там, собака покусала в детстве его. Нет, я про другое. Я про вас конкретно. Если вы четко понимаете, что... вам за это ничего не будет с точки зрения закона. Ну вот, за то, что рубанете хама вот такого, ерзающего перед вами, идиота. Ну, ничего не будет с точки зрения финансов, потому что тачки ваши пофиг, у вас шишига или там, или еще что-нибудь. И не будет с точки зрения закона просто потому, что вы ничего не нарушили, ибо, ну, он нарушитель. Но при этом нужно четко понимать, у вас есть возможность остановиться. Но вы намеренно не будете этого делать для того, чтобы преподать урок говнюку. Да, вот вы бы так поступали. 134-21-35. Да, я бы так поступал. 134-21-36. Нет. Почему? Да. Сейчас таковых 80%, кстати говоря. Просто на секундочку, посмотрите вокруг. Вот вокруг, посмотрите, есть в вашей видимости 10 человек, 10 водителей. Вы видите? 10. Так вот, прикиньте, 8 из них готовы, если их освободить от ответственности, готовы участвовать в гонках на выживание. Ну, то есть рубить тачки, бить, все. А, к примеру, вот готов, а там отец-идиот, а дети просто дети, 3 человека, и все не пристегнуты в этом автомобиле. И вот 8 из 10 сейчас говорят, там не пофиг вообще. Да что там у него пофиг мне вообще? А может, там бабушка? Ну, бабушка, божий одуванчик. Поэтому она такая дерзкая. Ну, в смысле, ну, потому что уже моторика такая вот и все такое. Да пофиг вообще, на самом деле. То есть, почему да, я понимаю вас, 8 человек, почему вы готовы рубить. А можете мне дать нескольких этих климов самгиных, которые, нет, не готовы. Вот не готовы. Это, вот что за позиция у вас такая пораженческая?
Вот, Роман, как раз хотел сказать, смотрите, у меня есть такая возможность. То есть, я передвигаюсь по Москве на экскаваторе. То есть, и очень большая возможность. То есть, я могу переезжать машины.
То есть, вы можете переехать и даже не заметить, что вы переехали.
То есть, и, соответственно, бывает очень дикое желание просто. Ну, просто, ну, ценишь свое время. Вот именно свое время. Потому что есть очень много, там, пытаются проучить его, что он, ну, не так быстро передвигается, да, там, кому-то это не нравится, и пытаются оттормаживаться. То есть, ну, вы понимаете, что человек без самосохранения, он пытается просто остановить танк легковушкой, да, там, то есть, да, вес, там, да. 23 тонны, и он пытается просто меня, там, под меня подлезть, где у меня там еще металл спереди, просто даже там его колеса, там, сантиметров 20 металла просто такого, ну, металл такой,
что... И при этом ерзают, потому что они думают, что вы боитесь на нее наехать, они думают.
Ну, да, здесь просто именно ценю свое время, а не ихнее. Мне, в принципе, не, один раз там было, я, конечно, в Ауди там стукнул, потому что, ну, он пытался прям детство проучить, и просто уже там терпение, ну, так, слегка его там, ну, как... У меня слегка, у него, конечно, там нормальные последствия были.
У меня слегка ковш оцарапан, а у него задний номерной знак приплюснут к переднему. На L200, на перекрестках, в пробках, которые нагло лезут, не уступаю, но всегда пропускаю в шахматном порядке. Ну, то есть гребеночки, так что, если приходить. Да потому что мы 8 из 10, мы... агрессивные говноеды, Соболь пишет. Ну, так а почему мы такие? Вот уже надо разобраться, докопаться до причин. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, спасибо за эфир.
Во-первых, вы из каких? Давайте сразу. Вы из кого? Вы из мстителей или вы одуванчики? Вы ботаны? Вы не стали бы?
Я не стал бы, но иногда очень хочется, но не стал бы. По ряду причин. Потому что, во-первых, время, во-вторых, неизвестно, чем все это закончится. Действительно, мы не знаем, почему это... человек так поступает, потому что мы очень часто вкладываем свои мысли в голову и сразу обозначаем, что человек говноед, а обстоятельства и было бы очень жаль наказать человека, у которого действительно такие обстоятельства.
Да. Меня больше всего, знаете, в таких ситуациях пугает даже не там, не что с водителем, а то, что там же он может быть не один. И все остальные, вовсе не отвечают за его действия. А если это дети, и не пристегнутые, и потом...
Или животные.
Ты вот так вот его накажешь, а у ребенка там перелом чего-нибудь, там еще что-то такое. И с этим же жить потом нужно как-то. И даже если с точки зрения закона его признают виновным, дескать, он виноват, и ответственность за травмы пассажиров он будет нести, вот, это все равно ведь внутри же что-то будет тебе говорить, что, ну, ты же будешь понимать, что это же все-таки ты сделал.
Моторы.
А вот куда же вы? Да, доброе. Нет, не получилось. Еще раз вякните. 7373948. 7373948. А смотрите, как, чего вы отползаете от своей позиции? Нет уж, вы будьте по-настоящему мстителями. Гляди, как 57% теперь сократилось количество тех, кто готов. Я напомню, у нас идет голосование. Если бы у вас была возможность наказывать, ну, там, транспортное средство ваше позволяет, у вас экскаватор на базе танка Т-90, у вас, ну, что-то технику не жалко, есть возможность, автобус, грузовик, еще что-нибудь. И если вы точно знаете, что вам за это ничего бы не было с точки зрения закона, вы бы наказывали ерзающих перед вами хамов, имбецилов, идиотов, которые, учителей, преподавателей и всего остального. Как тот самый известный водитель из Зеленограда, мститель прославившийся. Кстати, очень скромный человек, потому что он так и не захотел общаться с журналистами почему-то. Ну, то есть, если ты чувствуешь за собой некую правду, если ты чувствуешь, что ты делаешь дело полезное, то первое твое природное, твое желание первое – распространить свою идею, дать ей широкое освещение. И тут к тебе журналист подходит, а ты прячешься от него. Ну, тоже как-то характеризует, правда же? Итак, вы бы время от времени рубили хамов перед собой, зная, что тачки ваши пофиг, а с точки зрения закона вам тоже пофиг. 134-21-35. Ну, в смысле, вы не виноваты будете. 134-21-35. Да. Нет, есть какой-то сдерживающий механизм, вы бы не стали так делать, даже если бы была возможность выйти безнаказанно из этой ситуации и с точки зрения закона, и с технической точки зрения целостности вашего транспортного средства. Вы все равно не стали бы пользоваться такими возможностями. 134-21-36. Вот эти пенькухи, ботаны и божьи одуванчики меня как раз сейчас интересуют. Кто вы? Отзовитесь. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Доброе.
Да, Алексей.
Ну, вот я бы, наверное, очень аккуратно, как товарищ на экскаваторе, так-то вот прям без разбора бы не стал бы, а вот, ну, есть же отвязанный, который совсем обезбашенный. Ну, если бы догнал бы, конечно, бы так тюкнул. Как бы, чтобы знак хотя бы до заднего этого мялся бы.
В вашей практике бывали такие случаи?
Нет. Ну, как бы не ездил вот именно на таких серьезных машинах, где, как говорится, царапины только будут. Но вот просто бывало такое, что есть прям отвязанные люди, которые творят абы что на дороге, и прям хотелось бы догнать и чем-то тюкнуть, как бы. Вот. А вчера видел забавную ситуацию на Ярославке. Пятерочка такая пошарпанная, сотку едем, поток уже вечер, как бы, и прям вот она сильно так ерзает. Мне так стало интересно, я постарался догнать, поравнять, смотрю, голова одна торчит, и что вы думаете, я вчера офигел. Там дедушка лет 80, я думаю, ну, бать, ты либо профи, либо безумец. Ну, он так четко, аккуратно обходил машины, прям в 20 сантиметрах, и шел прямо, я не знаю, как на Формуле-1.
Может, это Алан Прост был?
Ну, не знаю, в очочках такой древний-древний прямо.
Точно, я думаю, точно Прост. Алан Прост или какой-нибудь из этих. Вы же помните, я уже показывал вам эту фотографию. Айртон Сенна за рулем копейки объезжает. Правда, тогда он объезжал трассу в Венгрии в Формулу-1, когда там была Формула. Алан Прост, 24 февраля 1955 года, Это, значит, ему сейчас скольки? Сейчас, значит, 55-й. Да плюс 15, 65, 66 лет. Не, на старика древнего не тянет на 80. Ведет здоровый образ жизни определенно. Не знаю, курит ли, пьет ли, но в целом на своей 66 выглядит хорошо, подтянут. Уроженец Сен-Шамон из Франции. Хоббит. 165 сантиметров рост. Но для пилота Формулы-1 это хорошо. Нет, это был не Алан Прост. Все, мы видите, мы опытным путем выяснили, что это был не он. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Вячеслав, меня зовут.
Да, Вячеслав.
Сейчас вспомнил. Был у меня случай такой, когда именно вот...
Наказал.
Не стал.
Наказал.
Да. Это на трешке было. Я тогда... У меня бычок был. Да. Бычок. А у него бампер прям... Металлический такой
очень,
хороший.
Очень прочный, да, он такой. Да. Его из калаша-то вряд ли пробьешь-то.
Вот, и вот мощный. Получилось так, что я ехал в правом ряду.
Угу.
И справа, если знаете, после Волгоградки Роснефть была раньше, заправка сейчас не знаю какая. Там выезд такой со второстепенной дороги. И ребята на оке хотели проскочить, но я... Не двигался в правом ряду.
Но я был проворнее. Я был
проворнее. Да. Дело было дальше.
Так, да.
Вот. Я проехал в своем правом ряду, потому что мне в Юшку надо было ехать на рынок. Я так и шел, потому что у меня следующий съезд мой направо. Вот. Да. И эти ребята что сделали? Они на оке на своей на старенькой обогнали меня и решают проучить. Я ухожу вправо. Здесь вот, чтобы съехать на Южный порт на рынок. И вот они здесь вот за мной в этот же ряд встают передо мной и тормозят. И я тормозят. Вначале у меня дернулась нога на тормоз. А потом думаю,
да нафиг. Ты
да
ж...
какого?
Конечно, ты же для этого же и делал. Они же для этого же и оттормаживаются.
Они же хотели этого.
Конечно. То есть, ну, когда... Ну, слушай, про абсолютно верная позиция. Абсолютно верная позиция. Это же... Ну, если ты хотел этого. Если ты... Ну, для этого же делал. Вот у меня тут вопрос прозвучал. А как бы я поступал? В смысле, я в этой ситуации. Я вам так скажу, все мы люди. И поэтому сейчас, сидя здесь, когда меня особо никто не подрезает, никто не пытается меня проучить здесь, да? Вот это все. Я могу одно вам рассказывать. А потом на дороге, находясь в состоянии аффекта и взъерошенной эмоциональности, я буду думать совершенно иначе и действовать совершенно иначе, спонтанно. Но хочу вам сказать, что если бы вы спросили меня, возникало ли у меня желание такое, часто, ведь все мы живем в городе, который создан для того, чтобы провоцировать подобное желание, правильно? Вот. Но вот это особо касается вот этих преподавателей, которые обгоняют тебя и начинают оттормаживаться. Но если человек тебя просит, он умоляет.
Полностью ломай. Ломай меня полностью.
Зачем?
Я хочу, чтобы ты ломал меня.
Да?
Да.
Ты извращенец, что?
Я хочу, чтобы ты ломал меня.
Ты извращенец?
Ты сможешь?
Зачем?
А? Ты хочешь ломать?
Нет.
Да! Да!
Почему зря?
Ломай меня полностью. Ломай.
А я бы хотел.
Ты сможешь меня ломать?
Да, да, у меня ГАЗ-66.
Ты сможешь меня ломать?
Да. А у тебя Audi A6. Смогу, да.
Я тебя прошу.
Ладно.
Я тебя прошу.
Хорошо.
Ты знаешь, эта служба, когда выехал, это все фиксировать.
Да.
Это будет все знаться. Смена твоя.
Да.
Служба твоя.
Да.
Так что будь уверен.
Будет. Все. Ломай. Все, я согласен. Да, давай, хочу. Бывает же ведь еще так, что преподавательскому уроку предшествует коммуникация вербально-оральная. То есть он сначала, где-нибудь светофор, ведь он сначала будет тебе говорить, что он про себя думает. В этот момент ты можешь осмотреть его салон. Убедиться, что там нет посторонних детей, посторонних предметов. Он пристегнут. Что тоже немаловажно. Пристегнут, значит, травмы тоже не будут. Нет ни детишков никаких, ничего такого. Но если просит тебя человек, ломай меня, говорит. просит. Ну что, не въехать, правильно? Я останавливаю голосование, все уже, сколько можно голосовать. Цифра прыгала. На пике достигала 80%. 80%. То есть таких народных дорожных мстителей у нас было около 80% в какой-то момент. Вот тут бы мне ее и зафиксировать, эту цифру. И вот это было бы, конечно, дискуссионно. 8 из 10 готовы рубить друг друга в клочья, в мясо. Почему? Потому что просто едут. Прикиньте, давайте мы уберем автомобили и предположим, что действуют пешеходы. Ну вот вы идете по оживленной улице, и вот это вот такое ощущение. То есть 8 из 10 готовы вступить тут же в кулачный бой или начать, как футболисты, лбами бодаться вот так вот. При любой непонятной ситуации. Ну, хорошо, сейчас немножко изменилось процентное соотношение. Пропорция такая. 59-41. 59% будучи уверенными в своей безнаказанности с точки зрения закона и с точки зрения целостности своего автомобиля, проучали бы хамов, идиотов и преподавателей на дороге, не останавливаясь тогда, когда их подрезают. 59%. 41% одуванчики, ботаны, физики какие-то, теоретики. Не стали бы этого делать. Как жить с вами рядом теперь?
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 27-е пятница. Какая разница, какого 27-е? Пятница! Но 27 августа, финальная пятница лета. Чего-нибудь такого отчебучить надо, нужно, естественно, в рамках уголовного и административного кодексов. Но, тем не менее, что-то придумать нужно, правда же? И тут же сразу же не успеваешь еще час открыть, не успеваешь сказать. Это моторы. Скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. А я-то щуки здесь так, но это не столь важно. Как тут же начинается пелёль, давай. Чем вы занимались всю ночь, что вас нужно поднимать... специальными подъемными устройствами, скажите. Ну и где ваш чай? Где ваш пуэрочек в глиняном чайничке? And it's real, must be something in my heart that beats for you. And when it gets dark, it guides me through. Even when I'm lost, the magnets show me where you are. Cause I've got a compass heart. Плюс 17 в Замоскворечье. Ощущается как плюс 18. Еще ощущается как что-то мрачное, низкооблачная. Утром 90, днем 90, вечером нет никакой вероятности. Но утром и днем 90% вероятность дождя. Зато ветер восточный, что само по себе хорошо. Блуждающая влажность сегодня в течение дня. Давление стабильно, приятное, 751, чего бы то ни было. И световой день 14.13. Не то 14, нет, 14 часов и 13 минут. Все нормально здесь, логично. Восход 5.24, закат в 19.37. Магнитное поле успокоенное, наконец, пятница успокоилась. Ультрафиолетовый индекс, фиг загоришь. Низкий. И вас тоже, рыбак рыбака, тем же, по тому же месту. С тяпницей, говорит рыбак рыбака. Нет, вы здесь все зожники. За трезвый образ жизни, о чем вы говорите? Максимум, что можем позволить себе, это... Что? Все. Максимум, что можем позволить себе, ну так это все. Ну, лучше бокальчик, может быть, другой просека. Mountains in the distance couldn't bury our love. I would search forever, swim up every single river, 'cause I know how it feels, and it's real. Must be something in my heart that beats for you. And when it gets dark, it guides me through. Even when I'm lost, the magnet showed me where you are. 'Cause I got on my Кактус Клан, доброе утро, приветствую вас, Бузыкин здесь, Дима Хамовники, 444 TMFC, Один Корчакский, Рыбак Рыбака и Новгуд Игорь М, и Папа Лера Железнодорожник и Сергей Чеховский Сталкер, шеф-комендор со своей глиняной ригой, это кружка, если что, на секундочку, Роман Успешный, Сергей Волк, ваш слушатель, наша слушательница, Илья Балу тоже здесь, Гарри Шпротер, Галина, Дима Хамовники, Алексей Земцов и Константин С. А еще Фондорин Седой, Тимур Жураев, Геннадий и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Непротиворечиво его название пересекается с названием радиостанции. Внимательные, думаю, обратили на это свое внимательное внимание. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Гамлет Котовод и Саша Зум тоже. Очень хорошо, молодцы, что зашли. Вы читаете наше сообщение в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Михаил Михайлович, приветствую вас. Еще Игорь Соболь у нас здесь. Пуха. Иван Полобок. Полобок. Извините, да, пятница же, да. Я приветствую и интернет-аудиторию, которая в ютубчике в нашем канале «Говорит Москва» смотрит радио. Заканчивайте, ребята, уже все, хватит, все же, заканчивайте.
Моторы.
Не самая яркая пилюля, но пилюля, и что ж, этим мы будем бодриться. Tesla Model 3 внезапно провалила тест на предотвращение столкновения с велосипедистами. Автомобиль, который всему миру грозил показать автопилотируемую кузькину мать, сам оказался не то чтобы очень. Это нормальная, обычная история. Ненормально и необычно это то, что тест проводился в Китае, и это немножечко настораживает. Значит, смотрите, какая история. Связь такая. Я вам пока тест буду показывать, ладно? У вас есть возможность подключиться к нашему стриму. Что говорите? У вас нет возможности? Да бросьте. 2021 год. Ну как у вас может не быть возможности? Конечно, она есть. Слово «не могу» живет на улице «не хочу». Вот как обычно устроено. Так вот, вы пока подключайтесь. «Говорит Москва» в Ютубе, наш телеграм-канал. «Говорит Москва». Увидите невиданное? Электромобиль сбивает препятствие в виде велосипедиста, в виде надувного китайца. Он надувной? И он китаец, что я не так сказал? Где? И велосипед у него, правда, непонятно, велосипед надувной или нет. Ну, наверное, и велосипед тоже надувной. Так вот, немножечко смущает то, что... А это не Китай, это Южная Корея. Ладно, немножечко смущает то, что это происходит в Южной Корее, а не в Соединенных Штатах Америки. И южнокорейский вариант Евро-НКАП, южнокорейский НКАП, корейский НКАП проводил эти испытания. Связано это как-нибудь с тем, что у Южной Кореи у самой есть автомобили, которые испытывают определенные амбиции, как электрические, так и автопилотируемые? Неизвестно. Неизвестно. Я-то чисто думаю, что это чисто совпадение чистой воды, что вот Корея испытывает амбиции, решила проверить внезапно Теслу и проверила. И вот что, собственно говоря, получилось. По методике оценки новых автомобилей корейского НКАП с краш-тестом электрокар справился на отлично. Сейчас как раз мы видим краш-тест. Удар о стену со стопроцентным перекрытием. Вот, 5 возможных звезд из 5. Однако, когда дело дошло до испытаний вспомогательных систем, а это с 25% перекрытием, вот это самое страшное, конечно, испытание для автомобиля. Как правило, восстановлению ничего здесь уже нет. Да, они не подлежат. Но колеса отрываются, там все. Боковой прямо сейчас удар видим. Тоже моментально срабатывает. Ой, как красиво. Вылетают стекла наружу, правильно срабатывают подушки безопасности, оконные шторки безопасности. Удар о препятствие, имитирующее боковое столкновение со столбом. То есть центральная стойка. Нет, прямо водительской дверью, не стойкой, водительской дверью в столб. Хрясь, тоже все нормально, сработали шторки, все очень хорошо. Удар, имитирующий въезд грузовика сбоку. Мы видим из салона картинку. Вот почему дети должны быть в удерживающих устройствах. Посмотрите еще и на это. Здесь тест кресел, подголовников и всего такого. Ну ладно, дело не важно. То есть здесь все хорошо. Но ситуация резко изменилась. Резко изменилась. Когда дело дошло до работы системы экстренного торможения перед возникшим на дороге препятствием. Нет, сейчас все еще мы смотрим, насколько благорасположена Тесла к пешеходам, на которых она наезжает. Она говорит: вы уж меня простите, я все прекрасно понимаю. Вот, система экстренного торможения перед возникшим препятствием в виде автомобиля, в виде пешехода. Вот мы видим, сейчас останавливается. И останавливается. Здесь на 20, 35 и 60 километрах. На 45 километрах не справилась. Если пешеход выходит из-за автомобиля на 45 километрах, тоже, я так понимаю, не справилась или справилась. А вот велосипедист. Значит, Тесла догоняет велосипедиста и тормозит сама. Автомобиль действительно останавливается, система работает. А вот велосипедист переезжает. И даже на 20, насколько я понял, километрах в час, если велосипедист переезжает дорогу, а Тесла движется вот 25 километров в час, уже наезжает на велосипедиста. Что все это означает? Ну, бог его знает. Значит, система экстренного торможения перед возникшим на дороге препятствием несколько раз не срабатывала. И автомобиль сбивал манекен, имитирующий велосипедиста. В результате оценку снизили до 4 звезд как раз за работу электронных ассистентов. По итогам серии краш-тестов модель 3 заработала 83,3 балла, что соответствует максимальным 5 звездам все равно. При этом безопасность велосипедиста и пешехода оценили всего в 3 звезды, что считается низким результатом. Причиной такой оценки стало наличие у Южной Кореи своих автопилотируемых... Нет. Причиной такой оценки стало то, что электрокар несколько раз врезался в велосипедиста на скорости 20, 25 и 40 км в час. Если бы такая ситуация случилась на дороге, то с высокой долей вероятности обошлось бы без критических травм, поскольку автомобиль все же оттормаживался перед велосипедистом. Ну, то есть он уже тормозил. Но, тем не менее, наезжал. То есть он видит велосипедиста, тормозит, но не успевает совершить полную остановку. Это далеко не первый краш-тест для третьей модели Тесла. В 2019 году серии тестов подвергли его по американской методике. Американский институт страхования безопасности на дорогах. Тогда Тесла заработала наивысший балл по всем категориям и стала вторым электромобилем в истории после Audi e-tron, попавшим в лидеры рейтинга. Почему? Потому что американцы заинтересованы в том, чтобы Тесла... родная домашняя компания обладала высоким баллом по безопасности. А корейцы заинтересованы в чем-то другом, вероятно. Абсолютно верно. Надо было в Северной Корее испытывать, пишет 444-й наш тема в СИ. И тогда результаты, может быть, были еще куда более забавнее. А вторая на неделе в этом месте авария. И тут же картинка. А это где? Место укажите. В этом месте это где в этом месте? Даже и не прочитать название. Вижу, что номер дома 17. А что за номер дома? Где? В каком месте? Если у вас вторая за короткий промежуток времени авария в одном и том же месте, то вы, вероятно, знаете, что теперь у вас там появится целый комплекс процедур, включая камеры слежения, включая еще что-нибудь там и все остальное. Так что жди беды теперь на этом перекрестке. Теперь вот так вот и будет там все время. Так, что еще у нас здесь с вами есть дискуссионным? Да, я хотел спросить вас вот еще о чем. Вчера мы буквально с вами попробовали понять отсутствие интереса у российского покупателя к популярным для компаний-производителей моделям, правда, популярным в других странах, Серато и Элантра. А сегодня у меня ровно такой же вопрос к вам, но уже про другую компанию. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
Доброе утро, я не по поводу, дороги.
Давайте,
по
конечно.
По поводу дороги, да. Это где Филатов Луг по направлению к Киевскому шоссе, там люк, приоткрыт так, это самое, дренажный, боковой, в левом ряду.
Так.
Вот, так что аккуратнее, кто там будет ехать. Это хорда между Киевским и Калужским шоссе по направлению на Киевку от Калуги.
Это вот эта новая, которая красивая, да, и
там
все.
В левом ряду такой этот дренажный люк на боку,
да,
стоит
на боку. Кто-то наехал, вот, вероятно, да. Поднял. Да. А как вот тут вопрос тогда, как однако у нас люки нынче устанавливаются, что можно наехать и приподнять, ребром поставить. Внимательная хорда по направлению к Киевскому шоссе от Симферопольки. Тогда давайте я тоже коротко дайджест небольшой сделаю. Движение в Москве. Южное МКАДостояние выглядит следующим образом. От поселка Мосрентгена, внешний МКАД, это еще до профсоюзной, начинается пробка и продолжается до Ясенева. Почему до Ясенева? Ну, потому что в неизъяснимой мудрости своей дорожные работники наши решили там устроить дорожные работы. Два ДТП по Симферопольке. Кстати говоря, въезд по Симферопольскому шоссе в Москву, прямо перед МКАД, прямо перед развязками вот этими замороченными, две аварии, поэтому сложно. М4, одна авария, поэтому сложно. Еще, что у нас здесь, это, да, М4, еще дорожные работы перед Москвой. И вообще направление это плохое. Правда, южное МКАДостояние пока еще ничего. От Липецкой до Варшавки красно-желтое. По самой Варшавке ДТП, у метро Южное уже пробка растянулась на 2 километра. ДТП в районе Котельников, внутренний МКАД, съезд с улицы Верхняя Поляна МКАД, авария. Поэтому сложно от Волгоградки. На самой Волгоградке тоже ДТП сразу после въезда. Вот въехали, вот доехали до этого, до первого светофора. И на первом светофоре и рубанулись, решили, а что дальше ехать? Ну а смысл, какая разница где? Давай здесь, давай. И тут и устроили. И еще Рязанский проспект, выезд с улицы Поперника на Рязанский проспект, тоже дорожно-транспортные происшествия. Глядите как, просто любо-дорого, вот смотрел бы и смотрел. Это еще одна вещь, на которую можно смотреть бесконечно. Огонь, море, небо, как выдают зарплату, как работают другие, и как вы рубитесь в ДТП на ровном месте. Вот это удивительное дело. Из-за отвалившегося бака, вы знаете, всяко бывало у нас в Москве. Чего только не бывало. Большой город. Здесь и баки у грузовиков отваливаются. Топливный бак отвалился у грузовика на МКАД. Из него что-то сочится. Ну, упади, я думаю, не яблочный сок. Нет, что-то другое сочится. Из-за этого пробка растянулась от Лосиного острова, не доезжая до Ярославки, буквально там 1.5 километра. Сам грузовичок этот стоит. А пробка дошла уже до Щелковского шоссе по внешнему МКАД, до Щелчка. Ярославка стоит, все стоит. От М-11 до М-10 посреди между этими, вот как раз где мост над рекой Химка! Туда, Химка, сюда, там ДТП, вот прямо перед мостом. из-за чего тоже сложно. А в целом-то вот так вот, если посмотришь, количество ДТП просто поражает. Поражает, впечатляет. Третье кольцо, через Лефортовский тоннель от шоссе энтузиастов стоит все, внешняя сторона. Потом через Спартаковскую площадь, через Русаковскую эстакаду до проспекта Мира стоит третье кольцо, внешнее. На Беговой, на внешней трешке ДТП. Тоже все стоит. Дмитровка, Бутырский вал прямо перед третьим, ДТП. Ну, то есть так вот посмотришь, я бы назвал ситуацию уже драматически сложной. А потом посмотришь на баллы пробочные, а баллов всего два. И думаешь, вот ведь как хитро здесь все устроено с подсчетами баллов. Вот как, прямо честно говоря, и не поймешь, кому верить. Глазам своим или системе оценки дорожной ситуации от Яндекса. Это проклятое место, где на одном и том же перекрестке постоянно рубится Щукинская академика Курчатова пересечения. Народ готовится к 1 сентября, подозревает 101 километр. Вот, собственно, в смысле, это репетиция ДТПшечек на 1 сентября сегодня у нас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Да, ощущение, что некоторых специально запускают, чтобы... создавали.
Нет. Я хочу напомнить вам предыдущую, я хочу напомнить нам всем предыдущую тему. 8 из 10 люди уже настроены на искусственно созданное ДТП ради удовлетворения своей эмоциональной неуравновешенности. 8 из 10. Ну так а чего ждать? А чего ждать тогда от такого общества, от этого? Вы не слышали предыдущий час? Вы не слышали?
Нет, наверное.
Я там провел голосование, там тема была, знаете, народные мстители, которые не тормозят, если их подрезают. Вот, и я спросил, если бы у вас не было последствий для вашего автомобиля, ну, тачка сильно железная, и закон был бы на вашей стороне, вы бы учили идиотов вот так вот, рубя их? 8 из 10 сказали да, 8 из 10. Ну, а чего мы ждем тогда?
Нет, но есть случаи, когда уже...
Когда надо.
У людей нервы сдают, да.
Я согласен. Но я имею в виду... Это я понял. Но вы знаете, смотрите, я про другое. Я про эмоциональную заряженность. Про нашу эмоциональную заряженность. Ну, там, к примеру, эмоциональная заряженность на понимание. Понятие «простить». Понимание. На пофигизм. Ну, в смысле, да, мне пофиг. Дай дорогу дураку. Правило 3D. Да? Ну, то есть есть разные ситуации. Там, условно, я уже приводил этот пример, когда однажды в небольшом городке Сен-Мало, городок, через который Тур-де-Франс проходит, а там еще крепость роскошная, и, помимо всего прочего, знаменателен городок тем, что однажды на побережье Ла-Манша, а там пляж такой огромный, с приливами невероятными, один российский автожурналист там снимал домик, очень уютный для себя и своей семьи. Вот, и в этом городке... не увидел, может быть, знак. Может быть, отвлекся. И в конце концов был за рулем автобуса аж целого, полного детей, крик и всего этого. Я повернул на улицу с односторонним движением. Там скверик такой был. Надо было просто чуть-чуть проехать там 7 метров и дальше повернуть. А я повернул чуть раньше. И попал на встречку в этом скверике. И в лоб прямо парню на Пежо, естественно. Или на Рено на каком-то. Вот, и реакция. Я думаю, я вот так вот поеду в Москве кому-то в лоб. А какая будет реакция? Ну, нужно ли рассказывать, какой будет реакция? Реакция этого француза, ущербный. Слабак. Он улыбается так, как если бы я был 6-летний мальчик, который лег в лужу. Он такой вот лег в лужу в чистой одежде. Лег и начал валяться в луже. И он так умиляется, такой, ну, боже ты, ну, что с него возьмешь? Вот так вот он улыбается и рукой показывает. И говорит, нет, не сюда нужно ехать. Вот туда нужно ехать, показывает рукой мне. Это я к тому, что, ну, вероятно, в этом городе, не во Франции вообще, а в этом городе, ну, потому что север Франции, там все эти заморожены, как минтай. В этом городе вот так заточены люди. Маленький городок, потому что там. И люди заточены вот так. А у нас заточены в любой непонятной ситуации начинать рубилово психологическое или фактическое, физическое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да нет, да, Роман, да, я не соглашусь. В этой ситуации я бы пропустил человека. Ну, вдруг надо. И все.
как бы так, вот даже без никаких эмоций. Да, так на дороге люди реагируют, прям бывает иногда с полосы чуть-чуть скает, до полосы съезжаешь, прям немножко не заметил в этом, в этом зоне. Так начинается.
Смотришь, а у тебя уже в спине топор торчит, уже все. Чуть-чуть не заметил, а у тебя в спине уже торчит топор. Все. Не хочу возвращения этой темы. Фу, тема, фу, не хочу больше тему возвращения агрессии и всего остального. Это я не про это вообще. Это я про то, что мельком тоже не нужно этого делать, кстати говоря. Посмотрел на карту дорожную и примерно прикинул, сколько уже к 7 часам 30 минутам десятков ДТП в городе. Сколько их уже? Их десятки, причем. Причем магистрали все стоят, трешка и МКАД стоит не только из-за ремонтов, не, в основном не из-за ремонтов, а именно из-за ДТП. Поэтому вот снова я что-то и вляпался в эту тему. Все, после новостей обязательно об этом не будем говорить вообще.
Моторы. Моторы.
Это жаль, конечно, что вы не так внимательно, как, может быть, нужно было бы внимательно слушать новости, потому что в новостях у нас всегда есть масса невероятных, невероятной важной, невероятной вероятностей информации. Масса. Вот, к примеру, вы, конечно, помните о том, что в 1974 году в говноедской Великобритании, которая, кстати говоря, вообще никак не оценила тогда эту композицию музыкальную, один коллектив, ну, настоящая шведская семья, где два мальчика на тот момент и две девочки. 74-й год, 1900, хотя неважно же, там, 1800, 1700, это все равно так же далеко, как любой другой век. 1974 год. Конкурс «Песенный ртом». Конкурс «Песенный ртом». Так вот, эти два мальчика и две девочки тогда получили главный приз. Вот с этой вещицей как раз. Раз уж сегодня у нас пятница с вами, и вот это все ностальгическое что-то, ностальгия по туристическим нашим разъездам, по рабочим разъездам. Хочется еще раз вспомнить Швецию, Стокгольм. Скансен. Есть такой парк. А рядом Юргарден. Парк аттракционов. Там же на острове. Роскошный, между прочим. Очень маленький, но один из самых дико эмоциональных, вот именно с точки зрения парков аттракционов. И очень удобный с точки зрения посетительского комфорта. И вот прямо перед входом в парк вот так вот идете, там трамвайные еще неудобные такие рельсы, все это там кольцо трамвайное. И прямо перед тем, как до парка доходите, большущее здание красного кирпича, как любят делать в Швеции. Аж целый большой музей Абба с интерактивной возможностью спеть с ними на сцене. Там голограммы будут такие, они стоят, и вы с ними, все это. Это я к чему? Ведь все мы думали, что они уже давно, каждый в своем склепе лежит, правильно? Все участники. А они новый альбом выпускают, прикиньте еще. Абба, новый альбом, ну-ну. Я думаю, еще пару годочков нужно как-то продержаться, товарищам. И в 2024-м, юбилейном, отправиться на Евровидение и уделать там всех этих бородатых женщин и все такое. Честно говоря, так себе проходная вещица, но я почему ее выбрал, потому что именно с ней на 74-м на Евровидении Абба и стала победительницей. Все, я не могу больше, извините.
Моторы.
Ну, как не могу я смотреть фильм свой любимый в детстве «Дети капитана Гранта». Сейчас решил посмотреть и понимаю, что ну не могу. Ну, я, из кожи выворачивает меня наружу. Вот эти, все эти долгие планы, эти длинные-длинные без клейки планы. Просто как будто бы... ну, я не знаю, как будто бы что это. Как будто бы это пытка в психиатрической больнице показывает тебе такую картину. Ну, не получается. Это у нас... ну, в общем, быстро продвигается цивилизация наша. И то, что еще недавно было хорошим, вот поэтому Абу сейчас как-то слушать. Ну, что-то, ну, не знаю вообще. Ладно. Александра, доброе утро. Вам тоже всего самого роскошного, прекрасного, пятничного и все еще летнего. Хочется напомнить, что то, что вы видите за окном, это лето. Вот такое... такое фиговое лето. Давайте вернемся же... Так, нет, суперлифтбэк-то потом. Лада Веста Спорт это тоже потом. Хотя нет, почему? Давайте про Ладу Весту Спорт я вам скажу кое-что интересное. То есть смотрите, какая штука. Кому вы верите? Своим глазам или мне? Помните это высказывание известное, историческое? Так вот, кому вы верите? Вот, ну, в самом деле, чего это вы вдруг решили возмущаться, если вам сказано, что это красный цвет? Да, красный. Ну и что, что он серый? Ну и что? Вы почитайте в спецификации к автомобилю. Вам сказано здесь, смотрите, красная отстрочка на руле. Также на кочерге парковочного тормоза. Также на кочерге выбора передачи. Селектор выбора передачи. Да. Еще в дверных картах красная отстрочка. И сиденье с красными вставками. Ну да, серые они сейчас. Ну и что? Ну и что с того? Вы просто прочтите спецификацию и узнаете, что они красные. В сети появились отзывы владельцев «Лады Веста Спорт», которые потратили определенную сумму денег на этот автомобиль. Сумму, которая позволила бы им приобрести что-нибудь другое. А если говорить про вторичный рынок, так массу всего другого. Фотографии, которые иллюстрируют салон автомобиля. Он выглядит иначе, чем они рассчитывали. Вместо красно-черной обивки кресел использованного аналогичный материал. Искусственный чебурашка. Нет, ну там, там алькантара должна быть. Алькантара. Но материал-то может и тот же, но серого цвета, с бежевыми вставками. Как выяснил портал Lada Online, вот так, да, я показываю сейчас тем, кто в стриме. Вот так должен выглядеть салон. Вот так, видите? Вот так. Черное все, черное. Красные вставки, могучие. Вот. А вот так выглядит на самом деле этот салон. Значит, что случилось? Действительно, на АвтоВАЗе временно выпускали автомобили с другим салоном. Однако в компании не уточнили, с чем было связано такое решение. А я знаю. Ведь однажды мы... И больше того, обратите внимание, что на руле красная отстрочка есть, но вот этого символизирующего ноль, такой штучки, ободочка, колечко, надетого на рулевое колесо. Видите, я сейчас показываю вам его как раз. То есть это колечко, оно нужно для чего? Для того, чтобы вы, не глядя на руль и даже не ощущая спицы на руле, тем не менее могли понимать, в каком положении рулевое колесо сейчас. То есть ровно на 12 часов на рулевом колесе спортивных, приспортивленных автомобилей и все такое, есть такое колечко, которое позволяет вам на ощупь тактильно понимать, в каком положении сейчас рулевое колесо. А на этом салоне, который серый, помимо того, что оно серое, и даже колечко этого на руле нет, то есть еще и руль от чего-то другого. Так вот, не уточнили, с чем это связано. А я скажу, ведь мы знаем эту народную старую мудрость, что если Чак Норрис занимается секосом с мужчиной, это вовсе не означает, что он стал гомиком. Просто временно закончились женщины. Вот. Так что чего тут долго думать? Ну, просто временно закончились салоны. Ведь вы же знаете, что дефицит микрочипов сейчас в мире. Литий находится в труднодоступных местах для добычи. В Афганистане, в Боливии. Все это привело к тому, что, конечно, автомобильная промышленность испытывает определенный дефицит с комплектующими салонов и обивки кресел. И вот, собственно, по этой причине просто решили продавать людям, вообще-то на секундочку, автомобиль стоит 1 миллион... Сейчас, где? Яндекс.Авто. Топовая версия спорт, укомплектованная системой Lada Enjoy Pro с Яндекс.Авто. Нафиг уже нужен Яндекс.Авто, если нужно просто Apple CarPlay. Ну ладно. С 6 динамиками, камерой заднего вида и черной крышей внутри или снаружи, ну неизвестно. Обойдется в 1 миллион 240 тысяч и еще 900 рублей. Vesta Sport. Правда, нужно сказать, из автомобилей семейства Vesta спорт, на мой взгляд, самый гармоничный с точки зрения движения, с точки зрения работы той самой кочергой, потому что спортивная версия Vesta оборудована исключительно механической коробкой передач. И, слушайте, а есть у нас сейчас владельцы? Может быть, что-то я за вас рассказываю. У меня опыт знакомства с Vesta и спорт был давно. И, может быть, это как, знаете, чем дальше на временной шкале от тебя находится событие, тем больше мозг допиливает туда своих каких-то маленьких несуществующих штучек, превращая его в какой-то миф, это событие. Сложно доверять сознанию, вот оно оставило точное, показывает тебе сейчас точные воспоминания. Может, мне просто был в настроении в таком, ночной тест-драйв, Санкт-Петербург, квест по городу, все вот это вот. Роскошно, погода хорошая, 2 часа ночи, ты не спал, все это, и нужно ездить на автомобиле. И поэтому мне запомнился он хорошим автомобилем. 1,8-литровый форсированный до 145 лошадиных сил мотор. Может быть, вы вообще впервые узнаете о том, что Vesta Sport обладает вот такой комплектацией и такими возможностями. Менее 10 секунд до сотни. Менее 10 секунд до сотни. 193 км в час максимальная скорость. 17-е колесные диски. Подвеска занижена на 31 мм. Дополнительно кузов снабжен аэродинамическими элементами. Не только аэродинамическими, но и визуально подчеркивающими его спортивность элементами. Там красные акценты в дизайне, красные полосочки, где нужно. Но самое главное, что автомобиль собран не в широком смысле слова, не конвейерной сборкой. Да вот я не знаю, конвейерной, не конвейерной. Сейчас давайте, знаете, что я подумал? А что это мы догадываемся, что с Vesta Sport, если у нас есть и Ильинский Сергей, Ильинский. Сейчас, это один из любимых моих жанров. Давайте позвоним на АвтоВАЗ. Вот я сейчас хочу позвонить на АвтоВАЗ, если никто не против. Сейчас мы попробуем дозвониться до него. Дозвониться до АвтоВАЗа, дозвониться до Ильинского.
Привет.
Сергей, Сереж, приветствую. Доброе утро. Доброе.
Доброе.
Все время ты бодрый. Я не знаю, когда тебе нужно позвонить, чтобы ты был сонным? Что-нибудь
такое. Завтра примерно в 23:30.
Это уже будет в другом каком-нибудь эфире, к сожалению.
Давай с утра перебирайся на ночной эфир.
Хорошо. Нет, ну ты что? О чем ты говоришь? Я только биологические часы свои 10 лет назад перестроил. Сереж, во-первых, с пятницы, финальная пятница, воскресенье. Во-вторых, хочется спросить, знаешь, про что? Я читаю здесь новость про Vesta Sport, у которой салон отличается от заявленного. Он не красно-черный, не черно-красный, а серо-бежевый и все остальное.
Рома, ну, время от времени выпускаются специальные версии отдельных автомобилей. Да. Здесь никакой
сенсации. Не-не, я имею в виду, ну, а владельцев заранее предупредили, что будет такой салон у автомобиля? Или для них это было неожиданностью?
Знаешь, я не готов тебе сейчас ответить на этот вопрос, но уверяю тебя, та специальная версия, которая какое-то время выпускалась, не менее прекрасна, чем та, на которой езжу.
Вот, я про это и говорю, что на самом деле основные достоинства Vesta Sport лежат вовсе не в плоскости цвета сидений, а в совершенно другой плоскости. Но поскольку у меня знакомство с ней было какое-то время назад, давно, в моем воспоминании остались, ну, ты знаешь, да, что когда там событие удаляется от тебя на временной шкале, оно обрастает какой-то мифологией. Ну, ты уже забываешь, как было на самом деле. Вот, и в моем воспоминании...
по Питеру на ней ездил, насколько я помню.
Да, ночь, Питер, квест, мы искали подводные лодки вот эти вот там в Неве. Я про то, что в моей памяти автомобиль зафиксировался очень крутым. Вообще, мне очень понравилось, как работает коробка механическая. Короткий ход, все очень точно, передаточные числа.
Спасибо, но вот как... я два года и езжу сам здесь, у меня служебная машина, Веста Спорт, сам рулил.
Фига себе ты забурел, на Весте Спорт рассекаешь, а какого цвета? Красненькая или серенькая?
Серый, вот этот серый матовый цвет, черно-красный салон,
вот
и
это...
с помощью коллег из Лады Спорт я ее немножечко, но в рамках законодательства, улучшил, и на сотом бензине она вообще огонь теперь.
Офигеть, сколько выдает теперь? После того, как улучшил. Не скажешь.
Я на стенд не загонял, но динамика интереснее стала.
Ну, у нее и так была на механике динамика очень интересная. Вот я, кстати говоря, видишь, ты очень правильно задаешь вектор разговора. Я как раз и хотел тебя спросить. Скажи, ведь «Лада Спорт» участвует и в создании не только в доводке твоего, но и в создании любой «Весты Спорт»? Или это мне так вот кажется? Я почему-то помнил... Что как-то ребята участвуют.
Да, но смотри, «Лада Спорт» это все-таки специализированное спортивное подразделение наше, да. Поэтому они именно выпускают спортивные версии автомобилей «Веста Спорт». И однажды, когда появится новая обновленная «Веста», вслед за ней появится обновленная «Веста Спорт».
Это я понял. Ну вот в создании, то есть «Веста Спорт» на конвейере стоит там же, где обычная «Веста», то есть это просто такая версия?
Нет. Роман, приходят, «Веста Спорт» получает сваренные и окрашенные кузова, самостоятельно доводит двигатели, самостоятельно устанавливает подвеску.
«Лада Спорт», именно «Лада Спорт» занимается...
Это
вот
именно «Лада Спорт», да.
Все, вот это, да.
Да, у них отдельный свой конвейер и... кропотливая, аккуратная сборка руками.
То есть можно сказать, что «Веста Спорт» автомобиль создан по мотивам того, как собираются Роллс-Ройсы, Бентли, Феррари. Это ручная сборка, по сути. И подгонка специалистов. Нет, а я бы стал. Не надо. Зачем скромничать? Нет.
Это не скромно, но AMG собирается руками. Вот скорее это ближе к этой теме, чем к Bentley Rolls-Royce.
Ладно, хотелось что-то пятничного, Сереж. Ну, последняя пятница лета. Ну, можем мы позволить себе себя полюбить, в конце концов. Так, как никто не полюбил бы нас себя. Вот так вот. А, это что-то... Да, я что-то про анонизм. Нет, извини. Я рад был тебя слышать. Спасибо тебе огромное. Давай, спасибо, хорошо. Это Сережа Ильинский. Договоримся с тобой до шашлыков на водохранилище в Самаре. В Тольятти сейчас Сергей на автовазе, уже на работе. Всегда невозможно застать его не на работе. Он, почему? Потому что он руководитель пресс-центра компании «АвтоВАЗ». Так вот, я про что? Я про то, что, возможно, сейчас впервые вы узнали о том, что есть «Весты», которые собираются руками. Ну, вообще все собираются руками. Степень автоматизации на вот тольяттинских конвейеров я не знаю какая, но думаю, что процентов 40, может быть, там, или 30. Ну, роботизация я имею в виду, когда роботы работают. Потом симбиоз человека и машины, когда человеку помогают всевозможные механизмы. А есть ручная сборка, но в данном случае это достоинство, потому что подразделение спортивное получает... кузов, получает элементы подвески. И дальше начинается кропотливая работа по сборке автомобиля. Вы знали об этом, скажите? А теперь, когда вы узнали об этом, это меняет ваше отношение к этому автомобилю? Потому что на самом деле у меня остались исключительно приятные впечатления о «Весте Спорт». Это правда. И по качеству сборки салона, и по самому автомобилю, по рулению, по работе подвески, коробки, всего. И это все, как показывает практика, это все не случайность. Это все результат действительной работы действительных профессионалов. Хорошо же? Хорошо. Тогда, если честно, это все стоило до миллиона, 980 что-то там тысяч, по-моему. Это была самая дорогая модель «АвтоВАЗа», и сейчас это тоже самая дорогая модель «Веста Спорт». Тем не менее, 1 240 000 – это с допами. А самая дорогая «Веста Спорт», ну, в смысле, понятно, цены стартуют с отметки 1 184 900 рублей за версию, оснащенную задними датчиками парковки, дождя, света, климат-контролем, аудиосистемой с четырьмя динамиками. Ну и все такое. Но ведь хорошо же, хорошо. И не нужно думать, что цвет салона как-то влияет на характеристики этого автомобиля. Я все сказал.
Моторы. Автопром.
Да нет, а давайте, пожалуй, не просто автопром, не просто автопром, а, пожалуй, краш-тест. Извините. Есть у нас краш-тест здесь где-нибудь. Сейчас я поищу. Краш-тест, краш-тест. Да, есть у нас краш-тест. Сейчас. Запустите, пожалуйста. Кому я говорю? Ведь я же сам здесь и сижу. Сейчас запущу.
Краш-тест.
Краш-тест. Потому что дальнейшее развитие нашего разговора, оно будет... Что характерно, я смотрю, что Веста Спорт не снискала популярности среди просвещенной аудитории моторов. Ни одного владельца мы так и не нашли. Блев говорит, я бы не купил «Ладу» дороже 1 миллиона. Правильно. А «Хёнда» купил бы дороже 1 миллиона «Солярис», который, в общем-то, ну, как бы это сказать. Если взять обычный стоковый «Солярис» и «Весту Спорт», то стоить они будут одних денег. А качественно вы получите два совершенно разных автомобиля. «Веста Спорт» просто в хлам разорвет этот «Солярис». Но вы все равно не купили бы «Лада», Блев. Почему? Ну, потому что называется «Лада», правильно? Ведь вы же покупаете не фактические вещи, а вы покупаете бренды. Правильно? Вы покупаете имя. А так-то оно, в общем, да. А, давайте все же краш-тест. Я уже запустил его. Сначала просто тупо голосование. Ну, в смысле, остро, но все же тупо. Голосование. По двум моделям. И у этого голосования, верьте мне, есть подоплека, есть основания, исходя из которых я его заряжаю. Шкода Рапид 134-21-35. Давненько не было у нас краш-теста, и, может быть, вы уже даже и забыли, что это означает. Это означает краш-тест. Это... столкновение не самих автомобилей, а их потребительских качеств и потребительской привлекательности. К примеру, у вас есть деньги для приобретения одного из двух представленных сегодня автомобилей. А других автомобилей нет. Представлены исключительно два этих автомобиля. Вот в такую суровую реальность вы помещены. Шкода Рапид 134-21-35 или Volkswagen Polo 134-21-36. Да я все знаю, я знаю. Вы сейчас расскажете мне про то, что, в общем-то, это один автомобиль, что сейчас с выходом нового поколения Polo он лишился всех своих недостатков за счет донорства Рапида. Ну, то есть головная компания Volkswagen Group Volkswagen. Головная компания Volkswagen Group. Запятая. Volkswagen просто оттяпала у Шкоды вообще не только всю платформу, но и вообще просто взяла весь автомобиль. Взяла Rapid и немножко там фары вставила, решетку радиатора, что-то переделали. И получился Polo. Вот такая концепция. Лифтбэк теперь уже. Он не называется Polo седан, потому что он лифтбэк. И вот вы выбираете один из этих двух абсолютно совершенно идентичных автомобилей с той лишь разницей, что «Шкода» чуть привлекательнее потребительски, потому что там есть несколько позиций Simply Clever, вот этих умных эргономических и практических вещей. Плюс «Шкода» просто дешевле, ну, чуть доступнее. И вот вы и голосуете. Шкода Рапид 134-21-35 или Volkswagen Polo 134-21-36. Потому что вот это выбор между этими моделями, мне всегда был интересен, как вы это делаете. Вот как у вас происходит этот выбор. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
В начале августа купил Polo новый.
Так.
Ездил, смотрел Rio, Rapid,
так.
Polo.
Так.
Но лично в моей ситуации Polo выиграл тем, что дилер мне ее продал сразу желтый. Ну, то есть она сразу была в пленке. Я брал машину под такси, да.
А оклейка вот дорого когда... стоит? Оклейка, вот если заклеишь желтым, это, ну, действительно...
10-20 тысяч. Ну, зависит от качества. Ну, в среднем, если хорошего качества, пленка 20 тысяч. Вот.
Понял.
Да, я взял в статусе, это который задний дворник, я, правда, не понял.
Так нужно, сказать, вас просто купить за 20 тысяч.
Да,
просто.
Да. Ну,
потому что вы человек принципиальный, сразу видно. Вы
на это... самом деле, да. Мне Пола даже посимпатичнее показалось, передние фары.
Угу.
По езде вообще одинаково, я на той поехал.
Ну,
да. Рио вообще не понравилось.
Да.
Ну, Полик жестковат. Я жду сейчас лицензию на него, да, то есть, и проехал всего 800 километров. Ну и что-то я не могу сказать, что он прям это, кушает мало. Ну, кушает
мало. Нет, он будет есть, конечно. А с каким мотором у вас? 1.6?
1.6, да. Ну 1.6. Вот у меня сейчас фокус 1.6, на откопите. Вот уже 400 тысяч.
Нет, ну, во-первых, новый автомобиль ему бы обкататься. Естественно, что расход упадет. Потом со временем, после там 3000 километров пробега, сократится. Но это, конечно, спасибо вам большое. Но это, конечно, ловушка, в которую попадают владельцы автомобилей с маленькими слабыми моторчиками. Кажется, что должен есть стакан бензина, а пожирает его по 12 литров. Почему? Потому что он для сохранения относительно похожий на скорость потока динамики в городе, в таком как Москва, где скорости, разрешенные на некоторых магистралях до 100 км в час доходят. Так вот, чтобы динамику сохранять, нужно крутить его. А если он еще и новый, то эта раскрутка выходит дополнительным расходом. И в результате, конечно, получаешь.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 27 августа на календаре. Подумал, как хорошо было бы сказать 27 мая на календаре. Но нет, уже август. Вот и лето прошло. Будто и не бывало. Ну и так далее, что-то я не понял. Ладно, хватит уже грустить. Пятница. Хорошо так совпало, что 27 августа приходится на пятницу. Иначе было бы действительно, может быть, даже тяжело. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается, что бы вы об этом не думали. Все, у нас также продолжается и краш-тест, в рамках которого мы пытаемся выбрать невыбираемое. Ну, то есть мы пытаемся определить ту призрачную разницу. Она именно что призрачная, скорее психологическая. Между двумя однояйцевыми братьями-близнецами Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Тем более, что есть новостной повод нам поговорить не о Polo, но о Rapid. Не так давно что-то было представлено. И я даже найду эту новость. Однажды. Сейчас что-то там выпущено, какая-то 300-тысячная или 200-тысячная версия Шкода, 250-тысячная в России с конвейера завода в Калуге сошла. На заводе Volkswagen в Калужской области по методу полного цикла с 2014 года. И на днях с конвейера сошел 250-тысячный экземпляр модели. Юбилейный Rapid представлен в спецверсии Hockey Edition. Где хоккей, а где Шкода? Но, казалось бы, связи нет, но связь есть. Шкода – давний партнер российской хоккейной лиги. Партнер, в смысле, деловой. Собственно, поэтому и версия есть специальная Hockey Edition. Сегодня звякнув Шкоду, потому что у меня вдруг спонтанно гениально родилась идея. А чего мы ограничимся одним ледовым видом спорта? Ведь у нас есть еще и потрясающая наша команда по керлингу, которая всех рвет окончательно и бесповоротно. А новые спецверсии всегда очень на ура воспринимаются потребителями. Поэтому, да и звучит как, смотрите, Skoda Rapid Curling Edition. Крутяк. А потом еще небольшая брошюрка к автомобилю, которая объясняет покупателю, что есть из себя представляет этот ваш кёрлинг. Эту нежную даму с детским голоском очень рекомендую вам. Ну, в смысле, ее творчество, конечно. Софи Такер. Ну, или за Шазамте через Сири. Все это очень просто делается. Привет, Сири. Что за музыка играет? О, моя определила, видите как. Софи Такер. Свинг называется. Вещица. Да-да-да, песня про ума палата. Есть такое дело. Егор, доброе утро. Приветствую, Юрий Воробей. Лео с нами. Здесь ваш слушатель, наша слушательница. Александр и Иваныч, Человек-Безник и Показатель, Сергей Волк и Вадим Атомный. Исидор, Мирон, ГЛС, приветствуем Израиль. Роджек и Галина Чуха и Сергей Волк еще раз. А также с нами лимузин. Лимузин, чего вы ворчите там в этой ютубчике? Думаете, я же не вижу там ютубчик, что ли? Заканчивайте. Ну, в самом деле, ну что, пятница, а вы там распустили, что-то, реклама какая-то, еще что-то. В этой программе, если реклама когда и случится, так она будет отдельно обозначена как реклама, поверьте мне. А пока что, когда я говорю о Vesta Sport, я говорю о своих личных впечатлениях об этом автомобиле. Личных. Если у вас есть ваши личные впечатления, отличающиеся от моих, у меня всегда для вас открыты двери. 7373948. Заходите и делитесь. Но вот это вот ворчание в стиле «сядь в Камри и прослезись». При чем здесь Камри? Мы говорим об автомобилях Б-класса. Алло, гараж, Камри-то здесь при чем? Сядь, если уж решили так вот куда-то сесть, сядь в Короллу и прослезись тогда. Сядь в Короллу и прослезись, глядя на ценник этого автомобиля. 2 с лишним миллиона рублей. Вот с чем нужно сравнивать. А при чем здесь Камри и все остальное? Ну, в общем, ладно, закончили.
Моторы.
Ну, давайте. В конце концов, уже продолжим. Я напомню, у нас идет голосование. Краш-тест. Да, зачем такая музыка? Ведь это и не музыка вообще. У нас здесь должно быть другое. Я для вас заготовил специального атмосферного гостя в лице Ханса нашего Зиммера.
Краш-тесты.
Вот вы все спрашивали, откуда это эпическое музло, потому что Зиммер узнается, ибо у него все как одно звучит, с небольшими нюансами. Очень эпически все звучит. Это имеющее непосредственное отношение в своей тональности и в своем сюжете к тому, что мы делаем в моторах, кинолента под названием «Гонка». Поскольку сегодня пятница, а у нас есть традиция кинопятницы здесь в моторах, могу еще раз порекомендовать вам один из лучших фильмов, выстроенных на фактической истории, в данном случае фактической истории противостояния Ники Лауда и Джеймса Ханта в «Формуле-1», в те времена, когда они только становились чемпионами. И фильм действительно, ну, несколько, я знаю несколько фильмов, вот, настолько круто реализованных. Это «Гонка», ну, как несколько. Да вот, пожалуй, «Гонка» и «Форд против Феррари». Но «Гонка» — это прям вот совсем. Я жду, когда появится. Я искренне жду. Я думаю, я надеюсь, что в планах у производителей большого эпического исторического кино об автомобильном спорте, об автомобилях, вообще об этом, безусловно. И, конечно, противостояние Айртона Сены и Алана Проста в рамках их партнерства, так называемого, в одной команде. И вообще о жизни Сены. Вот это действительно хотелось бы, чтобы однажды за эту историю наши кинематографисты взялись. Ну так вот, продолжим с краш-тестом. Здесь Шкода Рапид противостоит Volkswagen Polo. Хотя, прямо нужно сказать, Volkswagen Polo противостоит Рапиду, потому что разница колоссальная. 62 на 38. Чем она обусловлена? Давайте поговорим о Volkswagen, о Шкода и о том, как вы выбираете. У нас уже был здесь один владелец Polo, но его купили желтой оклейкой автомобиля сразу же, потому что нужно в такси было работать, и вот сразу же он уже был оклеен желтеньким. То есть дилер заранее понимает, для чего приобретаются эти автомобили. Для кого приобретаются эти автомобили? Расскажите свою историю выбора, потому что я, если честно, помимо небольших отличий визуальных и шильдика, не понимаю, как вы еще находите между ними разницу, принципиальную разницу, которая склоняет вас приобрести один или другой из представленных автомобилей. Идет телефонное голосование 134-21-35, 134-21-35, если из этой пары вы выбрали бы Шкода Рапид, 134-21-35 по 495 коду. Volkswagen Polo 134-21-36, 134-21-36, 134-21-36 по 8495, ну и далее само тело телефона. Позвоните сначала в голосование, а потом позвоните сначала сюда. Интересное мнение. Хочу взять Kia Picanto. За новую просят 1 200 000. Вот что нужно сказать. Вы все говорите, Веста вам не нравится за 1 180 000. Спорт, Веста Спорт. А Пиканта, вот эта маленькая козявка городская, за 1 200 000 нравится вам? А, так еще и с пробегом. Извините, с пробегом 1000 километров. 1 160 000 стоит в топе. Как быть? Ничего не понял. Егор. Еще раз, я прочту, как написано. Интересно общее мнение. Хочу взять супруги Kia Picanto. За новую просит 1 200 000, с пробегом 1000 километров. При рекомендованной цене 1 900 000 рублей. Ну, то есть ровно 1 000 000. Пробег 1000 километров, 1 200 000 просят, а стоит 1 160 000 в топе. Не кажется ли вам, что это уже напоминает откровенные акты изнасилования потребителей представителями дилерских центров? Ну, вот именно в грубой форме изнасилования. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Особенно, знаете, вот это ощущается, это насилие, собственно говоря, ну, в регионах. И вообще, как бы, вот ведь делали вот шарабан раньше, вот, ну, из пластмассы. Почему бы, собственно говоря, для регионов не делать, допустим, Весту там из пластмассы?
Потому что у нас есть стандарты безопасности, извините, это же не просто нужен автомобиль, он же должен быть еще и безопасным и отвечать стандартам.
Да, в принципе, это можно решить при желании проблему. Я в том смысле, что, может быть, цена, собственно говоря, из-за того, что уже металл, аргумент.
Знаете, это я согласен, Владимир. Тут дело в другом. Тут у меня такое ощущение, что это уже перешло за грани товарных отношений продавца и покупателя и превратилось в какую-то садомазо-историю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Когда одной стороне страдания другой стороны доставляют удовольствие. Еще, извините, да, продолжайте. Еще раз.
Ага, вот я был на ТО в прошлые выходные, в часе Kia.
Да.
Вот, и походил по салону и увидел, сколько стоит сейчас Kia Rio.
Да.
Вот, в максимальной комплектации, там, с допами, коврики, и вот эти ветровики приклеили на него, на окна. Вот, цена была 1 635 000. Я когда это увидел, я просто был в шоке. Вот это называется изнасилованием. За Kia Rio просить почти 1 700 000 рублей.
1 700 000, да. Ну, это изнасилование в грубой извращенной форме, я вам хочу сказать. Потому что, ну, серьезно, на мой взгляд, это перешло уже за грань даже капиталистических отношений между продавцом и покупателем. То, что происходит сейчас на наших, на нашем автомобильном рынке. Сейчас, секундочку, я хочу... Где это? Это у Павла Федорова, по-моему, была история. Где-то я в Телеграме, в Инстаграмчике. Да, вот эта история, смотрите. Из новинок на роль семейного автомобиля отлично. Нужно сказать, что Павел пошел по пути правильному. В последнее время у него был 46-летний Рено. Сценик, по-моему, какой-то или что-то такое. Вот. И теперь он купил примерно такого же возраста Honda Pilot, который жрет 20 литров бензина на 100 километров. На 150 рублей уже нужно по подвеске поработать. Но счастлив и доволен. Ну, что ж делать? Счастлив и доволен. Но дело не в этом. Вот здесь в своем инстаграме Паша рассказывает о приобретении его приятелем Kia Carnival. Вот. Вот вчера обнаружил новенький Карнивал рядом с нашим пилотом, пишет он. Отличный аппарат, дизель, две двери сдвижные. Для Карнивала, я напомню, доступно два мотора у нас, либо 2.2 дизель, либо 3.5 бензин. У меня в тесте продолжительном, и на нем я и на Кавказ гонял, был именно бензиновый вариант Карнивала. Автомобиль оставил максимально приятное впечатление после себя с точки зрения, если вот рассматривать его именно как семейный автомобиль для дальних переездов. Кстати, в ютубчике, который называется так же, как и называюсь я, можно Роман Щукин, можно автоводитель, это и инстаграм, и телеграм-канал «Автоводитель» через УТ латиницей, в одно слово, автоводитель. В ютубчике можете посмотреть максимально детальный, правда, статичный, без самого тест-драйва, но все же детальнейший обзор именно этого Карнивала, с которым мы проехали почти 5000 километров, и мы со старшим сыном, с Дэном, большим Дэном, мы его для вас обозреваем. В Ютубе этот обзор сейчас есть. Так я не про это, я про то, что... Вот Павел говорит, обнаружил Карнивал рядом с нашим пилотом. Отличный аппарат, дизель, там все... Правда, стоит в 4 раза дороже. На днях хороший знакомый с трудом урвал у дилера такой Карнивал. С переплатой в 500 000 рублей за сетку радиатора. Там широкая ячейка у фальш-решетки радиатора. И хорошо бы поставить сетку, чтобы защищать это, там, от гравия, камней. Ну, если далеко ездишь. Шумку, коврики и еще какую-то фигню. Внимание. С битым фонарем. Битый фонарь. Но новый ждать долго, и они, когда придут, будут сильно дороже. Поэтому пришлось брать. Ну, понимаете, о чем речь? То есть 500 000 плюс к цене автомобиля, битый фонарь. То есть, ну, этак мы дойдем до того, что в конце концов автомобили будут полностью разукомплектованы. Вам скажут, ну, знаете, правда, заднего дивана нет здесь, третьего ряда. Ну, он есть, но что-то как-то это, Петровичу надо было на дачу кресло, и это вот там, он хотел качельку сделать детям. Ну, в общем, забрали мы диван задний. Ну, ничего, ну, 500 000 всего лишь переплата, так что не расстраивайтесь. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. То есть это уже не товарно-денежные отношения, это садомаза какой-то у нас здесь с новыми автомобилями. Я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый.
Меня Игорь зовут.
Да.
Заходил в дилерский центр в Volkswagen.
Да, можно вопрос технический, а радио сможете убавить чуть-чуть звук, потому что его заносит немножко, и в телефон говорить?
Дико извиняюсь.
Все, да. Не, все нормально, все, теперь уже очень
в
хорошо.
В общем, цены просто бомбовые, за поло просят 1 400 000 с допами всякими.
Volkswagen Polo 1 400 000?
Да, и механика у вас, также дилерский центр, вот где мега-белые дачи, 1 000 000 рублей.
Но вы согласны, что ваговцы все еще дети, какие-то аккуратно нарушающие правила, потому что вы слышали только что Рио 1 700 000?
Да, я просто обалдел.
Volkswagen Polo 1 400 000, ничего, но Kia Rio за 1 700 000. Причем это я думаю, что дилерский центр компании этой южнокорейской очень сильно наступил на горло своей жабе. Очень сильно. Потому что на самом деле, если бы жабе дать волю, вот этой хищной жадности дилеров, которые решили оседлать конъюнктуру рынка и положение на автомобильном рынке, и, наконец, заработать себе на безбедную старость, то вообще-то по-хорошему цена такого автомобиля должна была вырасти где-то миллионов до двух. Хотя нет, два — это неправильно. Два — это же психологически неверно. 1 999 000 Вот сколько он должен был стоить. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе. Добрый день. Я вам хочу вообще по рынку, да, ну и автомобили и так далее. Вот смотрите, древесина.
Да.
Было 12 тысяч к закупу. Сейчас 22-24. И газ, бензин, все дорожает. Ладно, там в нашей стране это автомобиль.
А гречка?
А гречка?
А морковь? А морковь? А имбирь? Вы вспомните имбирь по 3000 рублей.
За... Рублей.
Да забирай больше, как у 500. 3000 имбирь стоил.
Да.
Ну, это правда тогда, когда он действовал на коронавирусную инфекцию, потом перестал действовать. Но...
Чеснок упал.
Чеснок. Вампиры рады, чрезвычайно. Чеснок подешевел, наконец, то есть перестал пользоваться спросом. Конечно, о чем вы говорите? Естественно, куда мы катимся? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Да, если посмотреть с другой стороны, я проработал в автобизнесе примерно 15 лет.
Так.
И, честно говоря, очень часто раньше, да, раньше были как бы золотые времена для покупателей,
да.
Сталкивался, ну, скажем так, с потребительским экстремизмом.
Конечно.
Когда в салон человек заходил, говорил, что 10-15% не даете скидку, я
до
пошел
свидания.
Дальше.
Да, до свидания.
До свидания.
Ну, согласитесь, это его право. Ну, согласитесь, это его право.
Я сейчас не оправдываю салона, я тоже как бы покупал автомобили, но когда они аргументировали, слушайте, ну, это рынок, давайте, типа, скидку, иначе, как бы, это все рыночные отношения. Вот сейчас, пожалуйста, вот вам рыночные отношения, только с другой стороны. Не хотите, гуляйте дальше, идите в следующий салон, идите, ищите. То есть, понимаете, получается однобоко несколько.
Нет,
когда,
естественно. Ну, конечно. Не, ну, подожди. Ну, а разве это не зашито в природу человека? Вот у соседа издохла корова. Какие ваши эмоции? Ну, наконец-то. А у вас издохла корова? Нет, всегда, да я вас умоляю. Ну, конечно, всегда. А если этого с вами не происходит, вам лечиться надо. Если вы не испытываете приступ радости от того, что наконец она сдохла, и теперь вместо того, чтобы он купил себе новый мотоцикл, он и будет там по ушам вот это во дворе во своем, вот это постоянно вам. Он теперь должен будет новую корову купить себе вместо этого. Если вы не испытываете по этому поводу радости, так вам лечиться нужно, вам к доктору нужно, к психиатру, срочно, между прочим. Поэтому. А теперь у вас издохла корова, ваши ощущения. Хотя событие одно и то же. Одно и то же событие произошло. И коровы даже, может быть, были родными сестрами. Но при этом ощущения у вас совершенно разные. Так что это нормально, когда мы недовольны происходящим сейчас на рынке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Айшат. Вот я буквально 3 дня назад купила автомобиль, поменяла, была Hyundai Creta.
Так.
И сейчас купила Kia K5 за 2,90. И, конечно, если Kia Rio стоит 1 700 000, я сейчас немножко в шоке, что я достаточно неплохо купила автомобиль.
Да.
Очень хорошей комплектации. Очень хороший. И дилерский центр действительно сделал хорошую скидку на высокую комплектацию. Собиралась покупать Mercedes, но цен сошла с ума, потому что за год цена на C180 поднялась почти на 1,5 миллиона.
Угу. Я понял. А в смысле, ну, во-первых, это хорошо, Mercedes, а потом вместо Mercedes-а K5. Скажите, а почему не какая-нибудь Mazda 6, или Sonata, или Camry? Вот сейчас вон набегут люди, которые расскажут вам про Camry что-то. Только из-за цены?
Нет, только из-за цены. Был план уложиться в 2 миллиона. Был выбор между Mercedes-ом, кстати, BU 2017 года. Но из-за поднятия цен, в принципе, на все автомобили...
Я понял. Извините, у нас просто тоже... уже крайне мало времени. Важный вопрос. Хорошо. Скажите, а сколько стоило, вот по прайсу стоил этот К5-й, и сколько дилер допов туда поставил?
2 300.
В смысле, то есть вам 200 тысяч скинули?
Да.
А с каким мотором? С двухлитровичем, небось?
Двухлитровым, да.
А, ну это понятно, так это дохлый, в смысле, вы купили мертвого коня. Ну, не, ну ладно, нет, не важно. Ну, в смысле, вы купили себе пони в теле большого коня. Но, с другой стороны, если характер движения ваш спокойный и стиль управления, тогда ничего. Шкода Рапид. Если уж мы будем говорить об этом автомобиле с точки зрения цифр. 1.6, механика, 90 лошадиных сил, стартовая цена 964 тысячи. Volkswagen Polo, 1.6, механика, 90 лошадиных сил, 986 тысяч. 964, 986. Разница не очень большая. Это о ценовой политике двух компаний. 1.4, робот, 125 сил, максимальная цена Volkswagen Polo, 1 383 900. Skoda Rapid с тем же мотором, той же коробкой, той же мощностью, все то же самое. 1 311 000. Здесь разница чуть больше в 70 с небольшим тысяч рублей. Мы видим, что Rapid по-прежнему и с точки зрения цены чуть привлекательней. А теперь мы видим, что наше голосование иллюстрирует. Вот оно иллюстрирует вашу заинтересованность в двух моделях. 62% Skoda Rapid, 38% Volkswagen Polo. Очень жаль, что вы такие лицемерные. Любить любите Rapid, а покупать любите Polo, о чем свидетельствует статистика продаж. Хороших вам выходных, и встретимся теперь уже в понедельник. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.